Итак, добрый день. Мы начинаем шестой синтез огня в доме изначально вышестоящего отца 26-го проявления Новосибирск. И продолжаем наше восхождение единым, а теперь уже и проявленным кругом подготовки. Сейчас мы на эту тему поговорим, потому что вы группа, ну, относительно новая, потому что тут недавно мы вспомнили, что едем аж на шестой синтез и подумали, тут еще 2 месяца и половина круга пройдена. То есть вы уже даже и не новенькие, а уже почти старенькие для нас. Потому что раньше 8 синтезов считалось, ого, какой подготовкой. Сейчас тоже, но уже как бы маловатенько будет. Так что мы не можем вас уже четко фиксировать как новеньких, а вы уже так чело, которое начинаете работать и служить. Сам синтез у нас будет посвящен такой любопытной части, которая называется вера, да? Пробужденность веры будем фиксировать. И шестому управлению, которое в принципе отвечает за пробужденность. Любопытность этого синтеза в том, что мы с вами будем активироваться выходом в тот огонь самадхи, в котором в предыдущей эпохе росли просветленные, росли чела. И фактически для предыдущей эпохи именно в огне пробуждения, в огне шестого синтеза начинался путь чела. В новой эпохе, на шаг раньше, на 5-м синтезе начинается. А вот именно в пробуддическом огне, в огне Будди, в огне шестого присутствия, в огне шестого проявления в ряду, именно шестого присутствия, фиксировались в предыдущей эпохе самые лучшие ученические накопления, которые были у каждого человека. Это была такая маленькая тайна, которую не особенно любили публиковать ни владыки, ни чела. И соответствующим образом, когда мы входим в шестой синтез, наша задача не только разобраться, а что мы здесь будем делать, и что есть там вера, или что такое есть пробужденность, а пробудить в каждом из нас те лучшие накопления, которые у нас сложились. Честно говорю, что легче сказать, что эти накопления у меня пробуждены или у вас, чем пробудить. То есть, когда наш разум считает, что все, вот пробуждено, вот я всего себя знаю, начинается какая-то ситуация по жизни, и опять чего-то из нас, как говорят на Украине, опять что-нибудь вылазит. Поэтому вот этот синтез, он для вас может быть полезен вариантом пробужденности лучшего и сжигаемости худшего в вас. Специфика шестого синтеза интересна тем, что здесь можно сжечь то, что вам не надо. Вот на 7-м можно сжигать, но уже не всегда сгорит. Почему? Там дух, там пахнет чем-то, и это надо отрабатывать. А на 6-м здесь мудрость, здесь можно отработать замудренность, из-за которой пахнет в душе. Здесь можно отработать какие-то некорректные состояния, пробудившись к более корректным. Ну и забегая вперед, просто скажу, если удастся пробудиться хоть в чем-то, пробужденность, вот как просветление, только это немного разные процессы в новую эпоху, я попозже объясню, вот именно пробудиться, ну допустим, к огню, когда вы его прожили. Если вы войдете в глубокую пробужденность, то законами шестого присутствия у вас сгорят все нижестоящие некорректные накопления. То есть если на 5-м горизонте, в причинности, любую причину надо отрабатывать, вот там, то здесь можно сжигать. Вот этим это очень интересный синтез. Поэтому если кто-то знает за собой какие-то мелкие или крупные грешки. Бывает крупный грех, но очень мелко выглядит. Но очень крупно. То вот сжигать их здесь было бы крайне полезно. Вот подумайте об этом. Поэтому, входя в этот синтез, мы нацеливаемся и на активацию новых возможностей, и на сжигание тех накоплений, которые у нас сложились из предыдущей эпохи, и на переключение, собственно, на путь чела новой эпохи окончательно. По-моему, в прошлый раз с вами рассматривали элементы посвящения, да, вот пятый синтез, то есть там начало всех посвящений, и можно так вам предположить. На пятом присутствии начинается посвящение, но они начинаются с такого посвящения, которое называется омега. Омега – это, собственно, подтверждение отцу, что вы являетесь человеком, который несет там новый огонь, новые возможности, новые активации. А второе посвящение начинается со слова ученик. И в пятой расе первые посвящения иерархии начинались с ученика. Только они начинались не с шестого присутствия, а начинались со второго плана, так выразимся, по-старому. А ученик начинался с четвертого плана, более низко. Но то, что в пятой расе было четвертым, как Будди, в шестой расе стало шестым, как Будди. То есть Будди выросло как таковое. Это разные виды Будди, это разные виды пробужденности, это разный рост пробужденностью. Но ученик новой эпохи, вот само слово ученик, это тот, кто пробудился шестым присутствием метагалактики. Вот здесь. Если учесть, что у нас здесь находится вера, как шестая часть, и раньше здесь был разум, потом он поднялся на 14-е выражение недавно, и мы стали разумом более метагалактичны, то именно здесь отрабатываются старые разумные накопления. Полезные явно ушли с разумом дальше, а неполезные явно остались здесь. Это можете даже не сомневаться. То есть преодоление некорректных накоплений и в первую очередь разума — это одно из явлений пробужденности и старой эпохи, и новой эпохи. Единственное, что нас, конечно, всегда смущает, вот мы разум тут развивали, мы его пестовали, он взял, ушел на 14-е, а у нас это не ушло. Вот если вы пришли сюда первый раз, вам, конечно, в течение этого синтеза будет чуть сложно, потому что разум у вас будет перестраиваться на 14-е выражение, этот процесс не всегда приятный, то есть рост такой сложный. А тем, кто не первый раз здесь, я напоминаю, что вы стяжали уже 16-рицы. Любая стяженная 16-рица имеет разум 14-го выражения. И за те месяцы, пока вы сюда приходите, пока идет активация, ваш разум уже перестроился в более вышестоящее выражение. Вот у нас на этом синтезе будет такая сложность. Разум – это единица универсальной материи, это точка фиксации ваших возможностей. В итоге, кто пришел первый раз, ваш разум из пятой расы продолжает фиксироваться вторым планом, ну, можно сказать, присутствием. У нас сейчас шестой синтез, шестое присутствие. Кто имел массу негативных накоплений разума, бывает такое, ну, чужая душа потемки, чужой разум тем более, да? У него разум, лучшие накопления поднялись вверх, а худшие отстались на шестом. И когда вас готовили к шестому, у вас уже пошли, может быть, какие-то сложности. И если вы пришли сюда и чувствуете, как вас аж здесь вот это чуть-чуть калашматит, нет, не внешне, внутри. Это вас готовили к шестому синтезу. Поднимали ваши лучшие накопления. Вы готовились к этому шестому синтезу. Думаю, ну это же синтез. Ну мы просто там сидим. Это что со мной здесь происходит? Последние две недели в подготовке к шестому синтезу. Это явно доставали из ваших частей лучшие единицы универсальной материи, от которых у вас просто здесь вырастало, может быть, и там могло вырастать, надо же здесь вырастало. Ну, в общем, лучше накопление. У нас был такой вариант любопытный. Дама тоже ко мне подошла и говорит: Виталик, вот ничего не могу с собой сделать. Вот иду на этот шестой синтез. Взяла швабру и от всей души все отметелила. Ну, в хорошем смысле. Я не могла, поэтому опоздала. Вы уже меня извините. Я говорю, что, привычка? Она так на меня смотрит. Она говорит, ну это швабра. Она сразу все поняла. Я говорю, какая разница? Не все поняли, да? Ну, кто с веником? Кто со шваброй? Стал на швабру? Или так? Удобно, главное, стоять можно. Она так потом смеялась. Я говорю, ну, накопление. Вот они вылезли, и ты деваться не могла. Ты вот... Вот этот огонь просто выжигал из тебя какие-то некорректности. И тебе нужно было что? Вымыть окружающее пространство, чтобы почувствовать, что внутри тебя тоже начинает мыться, вычищаться. Ну, в общем, мы с ней посмеялись, человеку стало проще, и он пошел разбираться. А другой вариант, вот Тамара сказала, вы погружение начали проводить. Однажды я... У нас было обучение ведущих погружениям, вот... И идет такое, целая школа. И однажды мне рассказали, тоже человек, который обучался погружением, он был изумлен, он не знал, что с этим делать. Дама хорошо погружается, там видит, на присутствие ходит, все. Потом увидела в доме пылесос, села сверху и полетела. Я говорю, сквозь дымоход? Мне ответили, пыталась, но мы открыли окно. Я говорю, ты не догадалась, что это? Ну пылесос, современная техника, как он может летать? Я говорю, ну метлы не было. Ну какая разница в подсознании, метла или пылесос? И та, и другая убирает. Так как метлы в доме нет, и она не знала, что с этой дамой делать. Гоняла ее по присутствиям. Убедила сжечь пылесос. Я говорю, молодец, ты свое сделала. Она говорит, так я час этим занимался. Я говорю, так хоть сутки. Главное метлу сжечь, а там и выход начнется. Так что у нас развитие идет полезно. Это пробужденность. Вот когда мы говорим, что пробужденность, и мы считаем, что пробуждаются только самые лучшие накопления. О, сложили. Это у кого что? Знаете, как? Пробуждается все, чем вы владеете. Вот это хитрость шестого синтеза. И вот оно у вас там спрятано или наоборот не спрятано. Оно сидело, тихо, мирно лежало. И вдруг приходит огонь пробужденности и говорит, иди сюда. Я тебя пробуждать буду. И когда все считают, что пробужденность это состояние Будды, это когда ты идешь в просветление, ты идешь в просветление и пробужденность, исходя из тех накоплений, которые в тебе записаны. Если у тебя была привычка летать на этом объекте, и это записано, то, знаете, как перед выздоровлением, чтобы выздороветь, очень часто идет ухудшение состояния. Так вот, чтобы преодолеть, очень часто нужно вспомнить и полетать. Ну, то есть активироваться что-то. Оно должно достаться. А чтобы оно досталось, оно у вас активируется, у вас состояние какой-то вот такой яркой выразимости. Внутри или во мне хочется вот так оттрусить все это. Это вы пробудились к лучшим своим накоплениям. А теперь их надо на синтезе сжечь. Я специально с этого начал, потому что мне три человека за перерыв, который у меня час между синтезом и синтезом, показали, что у них как-то вот легкое состояние перед шестым синтезом. Легкое, это напряженное. И я понял, что группу Владыка готовил. Новенькие, можете не обращать внимания на эти слова, но у нас идет подготовка к синтезу, когда из вас достают лучшее, в кавычках. Худшее вы сами достанете. И вот готовят к тому, чтобы вы пришли сюда, вот именно здесь, на этом синтезе. И мы начали это пережигать. Пережигать самым страшным словом, которое многим и во сне не могло присниться. Слово на четыре буквы, называется «вера». Страшнее не бывает. Я не шучу. Вот все считают, что они верят легко и свободно, а когда начинаешь копать, оказывается, за верой прячется или ответственность, или прямая сознательность. Ну, нужно так, значит, будет так. Или уверенность, что ты прав, потому что ты веришь правильно. Но не сам процесс веры. А сам процесс веры, вот он пробуждает, активирует и меняет человека. И когда мы доходим до веры, с одной стороны легко, все верят, все свободны. Но когда вера начинает внутри открывать ваши сусеки и говорить, а у меня ничего нет закрытого, вот это открыть, вот это открыть, вот сюда заглянуть, здесь вымести. И ты внутри раскрепощаешься и открываешься, вот тогда некоторым становится легко, они от веры воспаряют, а некоторых начинают от веры трусить. Сейчас пока вам, может быть, легко это признать, может быть, сложно, некоторые скажут, ну вот слова, там опять о вере, там о чем-то. Ну, у нас такая часть, шестая, вера. Но в мире нет более сложной проверки, чем на девочку веру. Ну, или мальчика, Верчика. Смотря, чем вы живете. Вот более сложных проверок нет. И для чела это самая и легкая, и тяжелая проверка. Легкая, потому что он считает, что он верит. И когда проверяют на мелочах, он вдруг верой не проходит. Он считает, что это мелочь, а проверили по-настоящему. А тяжелая, потому что если чело осознает, что идет проверка на веру, то есть одна такая проблема. Как бы он ни готовился, где бы он ни искал, что вот это вот сейчас проверят его, проверка веры всегда самая неожиданная. Называется таким хорошим словом по-русски «облом» или «обломов». То есть вот в самый неподходящий момент тебя заводят в самую неподходящую ситуацию, когда ты вот в самом вот соку, что называется, не хочешь это делать, и устраивает Обломова, когда ты должен исполнить все по-другому, не так, как тебе надо. Если ты проходишь эту ситуацию, ты пережигаешь так много, проходя проверку веры, что готов потом очень хорошо восходить. Если ты эту ситуацию не проходишь, потом ищут Обломова в квадрате, потом в кубе. А дальше я даже математических степеней не знаю, потому что это уже очень плохо. А уже в четвертой, пятой, шестой степени это просто уже даже не Обломов. Мы называем это вешалкой. Вот человек ходит так и мучается, говорит, ну за что мне такая жизнь? Вот на перерыв подошел один человек, говорит, ну как мне вот с этим быть? Я говорю, восходить. Вот вы меня все кидаете. Я говорю, есть закон, стучащемуся да откроется. Мы тебя кидаем на дверь. Постучи. Да вот где-то я стучу. Помогите мне стать другим. Я говорю, а это не к нам. Потому что чела обучаются у владык. Владык, причем тех. Четко. На физике в новой эпохе мы все чела. Какой бы статус у нас ни был. Мы все чела. Мы прежде всего обучаемся у владык. Вышестоящих. Ты веришь это? Верю. Там человек подготовленный был. Знаешь? Знаю. Я говорю, как ты к ним стучишь? А вот они мне не отвечают. Я говорю, значит, ты неправильно стучишь. Помогите мне стучать правильно. Я говорю, если мы поможем тебе, то нам это засчитается, тебе нет. Тогда будут две двери, Обломов в квадрате. Придется стучать и ногами, и руками. А это никто из нас не умеет. Понимаешь? То есть, помогая тебе, мы тебя, наоборот, вталкиваем в яму. Потому что есть закон, каждый чело обязан в какой-то момент взойти сам, решить сам, изменить сам, перестроить сам, обломаться сам. Вот проверить веру сам. И вот это все, когда каждый чело сам обязан что-то сделать, относится к одному фактору, к вере. И вот раньше у нас вера стояла 22-й частью. Высоко. Сейчас шестая. 22-я часть. И все считали, что они умеют верить. Это не смотрели там, вера далеко. Тело ниже, разум ниже, дом отца ниже. Все верящие были. Все верящие были. Все, пока отец не поставил шестую часть, веру шестой частью. Вы скажете, как отец мог поставить? Отцу свободно. Он где хочет, там части и фиксирует. У него так по-свободнее. А мы должны его выражать. Мы эти законы еще с вами не проходили. У нас, конечно, одно присутствие, четко одна часть. Но это для нас. У нас такая жесткая линейность. А отец фиксирует на присутствиях ту часть, которую он считает лучшим для развития окружающего мира, метагалактики, пространства. И отец может менять фиксацию своих частей по присутствиям для развития человека и окружающих выражений. Я не шучу, это совершенно точно. Мы несколько лет этому учились, нас все ломало. Только части. Полгода проходит, раз, а тебе что-то меняют. У нас в голове не укладывается. Почему части меняются? Почему они перестроились? Там часть присутствия мы выучили, что перестроилось? Пока до нас не дошло, что это у нас части присутствия жестко заданы. У отца они свободные, перестраиваются. И он нас перестраивает по своим, спасибо, точно, каким-то схемам развития частей. И вот когда вера с 22 части стала на 6, появилась одна проблема. Какая? Пока ты не поверишь, вышестоящей частью у тебя действует, ну, слабо и корректно, или почти не действует. А вышестоящей части — это и разум, он 14-й. И тело, оно 15, и сердце, оно 13, и воссоединенность. То есть отец нам на новую эпоху поставил проверку веры более главную, чем проверку разума. И этим эта эпоха сложна. В пятой расе разум был на двоечке, а вера на четверочке. Только там веры как части не было, все туда шли. Вот здесь же, на Будде. В шестой расе разум на шестерочке, вера на шестерочке, видите, разум на шестерочке, ну это еще поставим. Вера на шестерочке, а разум на 14. То есть не воспитал веру, не активировал разум. Предупреждаю, на все времена, независимо, в синтезе вы или там на улице, или вы воспитали веру и прошли, или вы верой не прошли, и тогда никакие другие части вам не помогут. Это такой очень серьезный закон и новой эпохи, и предыдущей эпохи. Поэтому воспитывать веру надо. Естественно, у многих станет вопрос, а во что верить? А вот здесь есть такая хитрость в синтезе. Именно в синтезе. А какая разница? Почему? Потому что все виды веры, они обычно вот в это верить, в это не верить. Это от неправедных, это к праведным. А это вообще не христиан, это неверное. Какая разница? Помните, все отец, просто имена разные. Нас тоже называют, вот если взять мужчину, и папа, и сын, и директор, и ведущий, это что? И Виталий, и еще там что-то, и еще там что-то. Это просто разные имена. А все одно. Так и отца называют там. И небесным, и Всевышним, и Аллахом. А имя одно. И хотя ипостаси выражения этого отца разные бывают, есть разные должностные выражения, которые ту или иную связку или выражение отца ведут, но это все равно отец. И куда бы мы ни кинули взгляд, мы все равно верой идем к одному источнику. К тому источнику, который подарил нам, в принципе, жизнь и взращивает нас в новое. И вот проверка на этот источник, проверка на веру, одна из самых величайших проверок, которые нас только ждут. И вот вера – это шестая часть. И еще такой момент, есть такой любопытный моментик, когда мне новенькие особенно приходят и говорят, вот вера – это чисто религиозное действие. Там люди, которые ходят в религию, называются верующими. Я говорю, то есть они не религиозные, они верующие. Подумайте сейчас. Ну, разум же, шестерка. Человек задумался, говорит, ну, в принципе, да. Я говорю, религио по-итальянски – это воссоединять. То есть, если я религиозен, я воссоединен с отцом. Ну, или воссоединен. Ну, религия ведет к отцу, с отцом. А если я верующий, я верю, что когда-нибудь с отцом воссоединюсь. Или верю, что я правильно иду к отцу. Или верю, что я спасаю душу. Но если взять элементарный здравый смысл, если я верю, что я спасаю душу, за кадром остается вопрос, а спасаю ли я ее правильно? Ну или спасаю ли вообще? Ну как? Ну вот святые источники говорят, что спасаешь. Это другие люди сказали. Они могли спасти, а ты спас сам? Или ты веришь, что ты спас? Вот вы верите, что вы взошли? Или действительно взошли? Вы верите, что вы преобразились? Или прожили преображение? Ощутили. Хочется прожиться, да? Чувствуете это? Ну, проживание дальше. Вот надо поверить, а потом прожить. И вот новое состояние веры заключается не в том, что я верю, что живу правильно. Или верю, что спасаю душу правильно. Или верю, что надо там 5 раз в день молиться на коврике. И этим правильно выражаться, и я этим буду спасен. Нет, я и верю, и проживаю, то есть испытываю опыт результирования веры. В новой эпохе абстрактная вера отменяется, она становится конкретной. И по вере и дано будет тебе, но есть одна подоплека. Еще с древности был знаменитый закон: подобное притягивает подобное. Значит, и по вере, и дано будет тебе, осталось добавить, по подобию твоему. Законы ведь не отменяются, независимо от нас. И когда мы говорим, и по вере дано будет мне, мы вдохновляемся и считаем, что вот мы верим. Но мы считаем, что мы верим правильно. А вопрос, как считает отец? Или как считает владыки, как мы верим? В принципе, правильно. Ну как мы верим правильно? Как мы можем. Все правильно, как мы можем. То есть по подобию своему. Значит, и вера наша получает по подобию своему. Остается вопрос, как сравнить разные подобия. Мое, твое, его, ее, да? Между собой, чтобы оценить глубину веры. Почти никак. Только в одном варианте. Насколько эта вера пробуждает тебя к новым возможностям. То есть, если вера тебя пробудила, и ты прожил что-то новое, испытал что-то новое, и вошел куда-то по-новому, твоя вера правильная. А если ты это не испытываешь, твоя вера неправильная. Я подчеркиваю, не путь неправильный, а вера неправильная. А у нас очень часто, если на этом пути у меня ничего не получается, путь неправильный. Это кто сказал? А чем ты это оценил, что путь неправильный? Может быть, твоя вера на этом пути неправильная? Может быть, твои действия в этом пути неправильны. А ты сразу киваешь на кривое зеркало. Да? Это зеркало кривое. Я правильный. А может быть, путь правильный, просто видишь ты его. Одноглазо, вот так вот. И я иду всей верой своей. Чувствуете, вот я иду всей верой. Ой. И мы вот это не замечаем. И вот это есть эффект пробужденности. И когда вы оцениваете вашу веру, у вас есть первый фактор. Как вы верите? Понятно, что по подобию своему, но как верите? Куда идете? Не на каком пути стоите, а куда идете? Ну, понятно, что вы идете по подобию, но нужна цель. Куда идете? Если вы неправильно поставили цель, очень часто вера у вас не пробудится. Почему? На нехорошие цели вера не пробуждается. Знаете, как вот, ну не по душе этого. Все. И третье, а на каком пути находитесь? Может быть, вера правильная, путь неправильный. А может быть, путь правильный, и веру надо менять. Вот когда мы говорим о вере, у нас обязательно рядышком появляются два фактора. Целеполагание. А какая у вас цель? Во что вы верите? И второе, а на каком пути вы стоите? Поэтому мы говорим о том, что с 6-го присутствия начинается путь ученика. Здесь посвящение ученика, второе, и путь ученика, ученика, который учится. Начиная с третьего, начиная с седьмого синтеза, появляется третье посвящение, путь чела. Но чел это не тот, который учится, а тот, который исполняет. То есть чела это тот, который имеет поручение от владыки что-то исполнить и куда-то дойти. Сложить это что-то и куда-то. Вот это разница. И в предыдущую эпоху была такая проблема у учеников. Они все учились. Год учились, два учились, 10 учились, 20 учились. Вот я был в группе Агни-йогов. Они отучились 2 года. Я говорю, сколько можно учиться? Давайте что-нибудь делать. А мы только учимся. Я говорю, куда вы доучитесь? Ну, пока не научимся. Я говорю, а кто определит, когда вы научитесь? Когда мы будем готовы? А когда вы будете готовы? Мы будем когда готовы? Я руководил клубом, то есть я не из рядовых, даже был. Я там говорил с руководством Агни-йога в России. Там. Шапошниковой знакомый. Я говорю, ну, когда мы вот закончим готовиться, будем что-то делать для владыки? А когда они скажут? А как они скажут? Слушай, ты такой... Пытливый, ты что залезешь? Ну, занимайся в меня. Вот. Я говорю, я занимаюсь. Вот. Я хочу. Когда мне скажут, я уже устал, я не могу. Вот, вечно готовиться, я все, вечно студент, все, сколько можно. Ну вот, первое посвящение ученик. Я говорю, потом следующее посвященное. Для этого надо что-то исполнять. Мы не можем вечно учиться, потому что это всего лишь первое посвящение. Я знаю список посвящений, следующий посвященный. Это уже тот, кто не учится, а тот, кто что-то делает. На меня так посмотрели с ужасом. Ты почти не огнёк. Я говорю, нет, я огнёк, там так написано, что надо идти дальше. Так написано. В общем, поспорили, я ушел. Почему? Я устал вечно учиться. И вот одна из опасностей веры, это у меня вступление, кто там смотрит, нет. Сейчас мы закончим с этим. Одна из опасностей веры – вечный ученик. Ты веришь только потому, что ты ничего не делаешь. Правда хорошая формулировка? Ты веришь только потому, что ты ничего не делаешь. Почему? Как только доходит до дела, заведи тебя да в темный уголок, да прижми поплотнее к этому темному углу и скажи, делай. Начнется истерика, вся вера пропадает. И начинаешь говорить, за что мне это? Я верю, значит, ты правильно. Ну, ты иди. Действие нужно. И вот проблема веры очень легка, когда ты ничего не делаешь. И очень тяжела, когда веру испытывают на применение. Не просто испытывают на пути, есть такая подстава, мою веру испытывают на пути. Где? Вот я иду там в голове, и мою веру там в голове испытывают. Я говорю, это там в голове. А вот конкретно в жизни твою веру испытывают на пути? Испытывают. А где? Сейчас выдумаю. Я говорю, мне не надо. Выдумывают. Вот конкретно в жизни твою веру испытали на пути? Человек задает вопрос, а какой мой путь в жизни? Ну, не задает вопрос, он начинает задумываться. И вот тут возникает вопрос о цели и о пути, на котором ты стоишь. Очень легко сказать, что я стою на пути ученика. Я обычно подло спрашиваю, чем? Чем ты стоишь на пути ученика? Если мне отвечают ногами, я говорю, врешь собой. На пути ученика ногами не стоят. Вот вопрос к тем. Если вы ученики и считали себя учениками, иерархии 5, раз в иерархии 6 мы с вами только входим, чем вы стояли на пути ученика в иерархии 5 расы? Вот некогда отвечать головой. Не стоишь ты на голове. Даже если ты йога, я хатха-йогой занимался, раджа-йогой занимался, можно стать в позу на голове, но это не стояние на пути ученика. Потому что на голове ты не поскачешь. Это головой стояли. Разумом стояли, тоже не стояли. Потому что вера и разум – это прямо противоположные начала. Веру воспитывали в душе, а разум был чуть ниже в предыдущую эпоху. Они были противоположны частично. Ответ вы знаете. Сложно, правда ты? Вы стояли на пути всей мудростью своей. Знаете, как у некоторых, по подобию ваше. Что значит всей мудростью? В пятой расе учителей как называли? Учителя мудрости. Я не ошибся. Учителя мудрости, да? Значит, ученики стояли на пути мудрости у учителей мудрости. То есть учителя учили мудрости. Разум было близко. Но если разум был с мудростью. Поэтому ученик пятой расы стоял на пути мудрости своей. И по мудрости своей проходил этот путь. Дынс. Любопытно, да? Подобно притягивает подобное. По-другому скажу. Ученики были в иерархии света. А свет, внутри света, записывается мудрость. Значит, чтобы служить в иерархии света, надо было служить какой-то мудростью. А потом уже к этой мудрости применялся и разум, и душа. И в пятой расе вера воспитывалась мудростью. Я к этому. То есть, стоя на пути мудрости, вы и веру активировали мудростью своей. И вот эта привычка осталась. Вы верите, потому что вы мудры. В той мере, в которой вы мудры. Не надо говорить, что мы все глупы. Каждый из нас глуп в каких-то вещах, а в каких-то имеет хоть какие-то элементы мудрости. Вот оценивать себя с точки зрения чела – это самое последнее дело. Помните закон? Не суди, да не судим будешь. Так вот, для верующих людей этот закон почему-то для окружающих. Не суди других. Некоторые поняли. Да не судим будешь. А для чела это закон вначале по отношению к самому себе. Не суди себя. Да не судим будешь. А если ты научился не судить себя, то есть не осуждать себя, то и других ты тоже не осудишь. А так, я не осуждаю других, сволочи такие. Это не осуждение, это правильная оценка процессов. Я на пути мудрости. Ну, это не вот такие, все. Ну, разве это осуждение, все. Я просто случайно знаю, что они такие, все. Все. Понимаете, то есть, если ты не можешь не осуждать себя, ты подсознательно не можешь не осуждать других. Поэтому для ученика, чтобы активировать путь ученичества, надо преодолеть простой закон, научиться не осуждать себя. Даже есть классная вещь, которая является проверкой веры. Пути Господни неисповедимы. То есть, что бы ты ни сделал, только это страшный закон, тут так на грани этики идет, что бы ты ни сделал, и хорошего, и плохого, вопрос, куда кривая вывезет. Понятно, что надо уменьшать плохое, увеличивать хорошее. Это понятно. Понятно, что нужно отслеживать себя каждый миг. Но если ты попал, ты исполнил. Есть еще одно масло ученика. Масло, именно масло. Ученик никогда не отслеживает результатов действий своих. Если вам задают вопрос, почему? Пути Господни не сойди. Здесь да, очень близко до беспредела. Можно все что угодно исполнить и за это спрятаться. Согласен. Поэтому есть вера и есть совесть, которая помогает или мешает в этом быть. Но есть другой закон. Если не суди, да не судим будешь. Если пути Господни неисповедимы и не моя воля, а твоя отче. А ты испытывал волю отца или владыки? Чтобы исполнять то или иное действие. Ведь кто такой чел? Это продолжение огня, руки, или там по-разному, владыки. Это огонь или дух владыки испытывал, чтобы сделать это? Или нет? Если не испытывал, значит, ты сделал неправильно, даже полезную вещь. А если испытывал, то сделал правильно, даже не полезную вещь. И тебе надо посидеть и поразмышлять, как из неполезной вещи получается полезная. Есть такой закон, руками темных очень часто мы делаем светлые вещи. Ты скажешь, ну вот, в темный записал. Нет, в Агни-йоге написано по-другому. Тьма есть непроявленный свет. Агни-йога – это ученики. В итоге можно записаться в темный, а можно осознать, что там есть элемент непроявленного света. Остается задать вопрос, а ты во что веришь? Ты веришь в свет непроявленный или во тьму, куда ты попал? И добавить, типа, вере дано будет тебе. И вот когда ты начинаешь набирать законы и их связывать, ты вдруг становишься на путь мудрости. Это я его сейчас прокомментировал. У некоторых мозги на брикень ушли. На брикень, вот я правильно сказал. Вот туда они ушли просто и возвращаться не хотят, потому что чуть-чуть потерялись. Это не потому, что я вас специально заводил в тупик. Я просто показывал, что такое путь мудрости с законами пятой расы. В новую эпоху ученики идут с законом воли. Потому что иерархия перешла из шестого горизонта, из иерархии света, на седьмой горизонт и стала иерархией духа. В пятой расе дом отца был духом, иерархия светом, человечество энергией, любовью. В шестой расе дом отца, или дом вообще, дом изначально вышестоящего отца, сокращенно дом отца, стал огнем, на шаг выше. Иерархия стала духом. Человек, теперь уже не человечество, а лично обращаются к каждому, стал светом. И энергию стало выражать око, как честное служение Отцу. Мы до этого еще доберемся после 9 синтеза. Это аж 29 часть. Мы пока с вами в 16-летии вернемся. Чтобы было понятно, что такое око, войдите в любой христианский храм, там над алтарем обычно рисунок ока. Только вы думаете, что это риторическое, а это вполне конкретное явление Отца. И у человека это вот здесь над головой в новую эпоху формируется как часть. Так и называется око. Только, пожалуйста, это не глаз, это око. Глаза вот, а то око. Око видеть в многомерности нескольких галактик, при этом смотря на простую физику планеты. В многомерности нескольких галактик это око, а то, что ты вот здесь живешь на планете, это твои глаза. Чувствуете разницу? Поэтому, когда наши ученые математическими законами просматривают куда-то вглубь, они фактически используют законы ока. Так, математики, изучая какой-то математический аппарат, заранее предсказывают новые вещества и новые законы. Российские математики недавно предсказали два новых вещества, потом их нашли. Даже премию за это получили. Вот это законы ока, которые действуют. Когда ты видишь то, что глазами тебе не дано увидеть. Поэтому око нельзя называть глазами. Оно смотрит туда, где ты обычно ничего видеть не можешь. Но это в дальнейшем. В итоге иерархия теперь – это дух. Вы скажете, ну как же дух? В предыдущей эпохе иерархия тоже занималась духом. Правильно. Потому что мудрость в свете писалась чем? Духом. Я это вам рассказывал, нет? Не рассказывал. Сейчас мы в вашей группе. Я это только что напоминал старшей группе. Но им надо напоминать, а вам надо это... А, лучше нарисовать. Вам надо это показать. Значит, есть такой закон. Мы с вами занимаемся синтезом. Ой, что такое синтез? Это важно, чтобы осознать путь веры. Синтез. Тезисы в институте, в колледже многие изучали. Ну, тезисы понятны всем. Что такое Си? Стандарт. Изначальности. Си. Переводится как стандарт изначальности. Если вам не нравится такой перевод, можно предложить другую. Вы помните, что все священные книги пишутся сурами, сутрами, то есть сутью. Познал суть, вошел куда? В истину или выразил истину. Просто два слова. Суть, истина. Попались? Я могу продолжить список, но это два самых лучших. Так вот, стандарт изначальности, это идет от отца, а суть истины идет от сына. Потому что истина, ну и в предыдущую эпоху, сейчас принадлежит сыну. А стандарт, то есть как правильно, принадлежит отцу. Слово изначальность, изначал, то есть то, что начало, начало. Помните? Кто такой отец? Начало, начало. Это даже наука признает. Когда говоришь, ну вот вы там об отце, говорю, начало, начало, признаете? Я не замолкаю. Почему? Потому что даже в физике и космологии есть большой взрыв. Начало, начало. Так вот, отец для нас начало, начало. И молчи. А куда деваться? Это уже признать можно. Ну, то есть, надо найти удобоваримые слова, и становится легче. Суть истины. N. Видите, тут вот эта прослойка. Это знаменитый фактор двух чаш. Мы чашу Грааля с вами проходили на четвертом синтезе. Огонь сверху. И что снизу? Материя. Обратная чаша – это знак материи. Поэтому есть такой знаменитый закон. Ну, там человечка написано, все остальное. Это две чаши, это буква N. Чаша вверх – чаша Грааля, что мы стяжали на четвертом синтезе. Чаша вниз – это, кстати, у женщин матка. Поэтому у женщин тело более совершенно. У них есть физиология обратной чаши. Вот это, кстати, одна из тайн Грааля, как таковая, которая охранялась в предыдущей эпохе. Но она вся зафиксирована в букву N. И там уже масса слов на букву N, полезных, неполезных. И вот смотрите, стандарт изначальности, огни материи, тезисно. Или стандарт изначальности тезис. Сокращенно рождает то слово, которое мы называем синтез. Теперь идем по схеме. Синтез записывается в огне. Это мы с вами изучаем. То есть вот сейчас мы проходим шестой синтез. Да? И когда мы проходим шестой синтез, на нас фиксируется огонь шестого присутствия или шестого проявления постепенно. И мы все глубже и глубже, усваивая этот огонь, записываем синтез частично от ведущего, то, что я вам говорил, в большей степени от владыки, то, что он вам направляет. И мы сейчас пойдем к владыке и будем фиксировать на себе этот огонь. И еще больше от отца, который напрямую вам передается. От меня вы слышите внешне, а от отца и владыки внутренне, самостоятельно. Вы можете это пока не уметь проживать и видеть. Но стандартом изначальности, отцом, установлено. Стандарт, я могу предложить другие слова, скрижали изначальностью. Так лучше для вас? Деваться, правда? Я знаю, что скрижали не очень хорошее слово, оно устарело. Но по ощущениям пятой расы, скрижали, как вам? Одеваться будет некуда. Я могу еще одно не менее священное слово на букву «С», тогда вообще вы тотально пришпилитесь. Что у нас лежало в знаменитом ларце Моисея? Ну, те законы, которые отец ему дал. Помните, как они называются? Целые свитки. А? Не слышу. Скипетр? Нет, это символ власти. Свиток. Тоже свитки изначально. Но это не свитки. Там со словом скрижали. Ну, золотые досточки, на которых законы были. И будет то же самое. Синтез в синтез пишется основой. Или начало-начало. Сам синтез записывается основой. Начало-начало. Это то, что выше огня. Иногда у новеньких спрашивают, а есть что-то выше огня? Для новой эпохи в принципе нет. Помните, не лезьте вперед батьки в пекло. Но выше огня синтез, потому что он записывается в огонь, а выше синтеза это основа. В иерархии есть ипостаси основ или управители основ. То есть те, которые фиксируют основы отца в новой эпохе. Огонь пишется куда? Огонь записывает волю, которая пишется в душе. То есть огнем, синтез пишется огнем, вот это вот записалось. А потом, когда синтез вошел в огонь, огонь записывает волю, вот где, в духе. В духе записана воля. Чем? Огнем. И возникает парадокс, что внутри духа прячется воля, записанная огнем. Огонь при этом является чернилами, а воля – тот текст закона, который записан в духе. И поэтому, когда в предыдущей эпохе читали волю, это были огненные письмена. Кто читал книгу Антарова «Две жизни», тот читал там, как Левушка, на стене читал огненные письмена. То есть это именно огненные письмена, когда воля была записана огнем. Итак, воля записалась в дух, но в воле уже есть огонь. К вам вопрос. Вы различаете волю как огонь и чистый огонь? Огонь с синтезом и волю записана огнем. Вот вам первая проблема. Иерархия в новую эпоху занимается духом. И в духе есть записана воля. В итоге иерархия привлекает огонь, чтобы познать дух. В предыдущую эпоху иерархия занималась мудростью. А мудрость пишется чем? Духом. То есть чернилами для мудрости являлся дух. Мне это скажут, ну как дух может быть чернилами? У нас почти не может, там может. Знаете, вот есть газ, а есть сжиженный газ. Скажи древнему человеку, что воздух или газ можно сжижить, он покрутит у виска. Современный уже не покрутит. Дух это что? И дух испустил, помните, это же, что такое воздух? А если это сжижить? Я по-другому отвечу. Душа – это шар духа. Да? То есть дух накапливается в шаре. Душа где существует? На астрале. А на астрал, а астрал формируется какой стихией? Стихией воды. Значит, шар духа или дух оформляется в шар стихией воды. Значит, в душе дух стал сжиженным. Чем это соответствует и законам пятой расы, и законам шестой. И там этот закон действует. Вот вам, пожалуйста, и жидкие гвозди, да? Эти духа. Мудрость пишется в свет. Но внутри света, записанная мудрость, уже существует дух. Поэтому священники, как выразители Святого Духа, и смысл вот этого Святого Духа, оказывается, что дух мудростью записан в свет. Святой Дух – это тот дух, который нес записи мудрости. То есть это не чистый дух сам по себе, а дух, записанный мудростью в свет. Совмещение духа и света появлялся Святой Дух. Вот этим занимается человек, вот этим занимается Дом Отца. Ну и свет, тоже закон, пишет что? Любовь. Поэтому, когда человек влюбляется, у него свет из глаз сияет. Так отвечает человек влюбленный. А если говорят, что он любит, а глаза не следили, я тебе люблю. Это явно что-то хочет. Но не любит. Ну или, ну, не важно. Человек. Любовь. А любовь записана куда? В энергию. Вторая проверка любви, чтобы цветы не рвать. Если от любви у тебя энергии полно, ты любишь. Если от любви энергия исчезла, лучше цветы не мучить. Все равно не найдешь. Потому что любовь пишется в энергию. Если у тебя начинают сиять глазки, тебя заряжает кто-то вот как-то, элемент любви уже есть. Элемент любви — это не обязательно, чтобы что-то придет к каким-то отношениям. Может прийти, может нет. Возлюбить ближнего как самого себя — это тоже элемент любви. В хорошем смысле слова. То есть мы очень часто любовь сводим только к физиологическим отношениям или к личностным отношениям. Это неправильно. А как же любить всех только потому, что ты любишь? А как бы чего из этого не вышло? Правда, такой странный сразу в голове. У нас странная эпоха, нас так довели в предыдущий темный век, что у нас любовь ассоциируется только с конкретикой. Вот с абстрактикой никак. Хотя конкретика неплохо, но вот. Никто же не отмечал и абстрактное выражение любви. Когда ты любишь всех, потому что любишь, а не потому, что тебе от них что-то надо. Хотя от некоторых что-то и надо. Да? Разница, грань. И вот это записано в энергию. Энергия пишет правила. Для юристов скажу, и права. Поэтому все ваши права, любые, государственные, божественные, чьи угодно, записаны в энергии. Свет пишет методы. Поэтому все методы научных исследований, ненаучных, как правильно сделать, записаны в свете мудростью. Дух пишет закон. И все виды законов записаны в духе чем? Волей. Поэтому если ты безвольный человек, ты познать законы не можешь. Однозначно. Можно даже не пытаться. Юристы говорят, да мы вот законами живем. А ты духом живешь при этом. Если ты как юрист живешь духом, ты живешь законами. Если ты энергией живешь, то это правило. Мы очень часто под законами понимаем правила. Когда мы говорим, что закон, что дышло, мы говорим не о законе, мы говорим о правиле. Но называем это законом. И огонь записывается в стандарты. Вот отсюда у нас слово «стандарт изначальности». Поэтому, когда мы действуем огнем, у нас являются стандарты. Когда мы действуем, у нас является закон. И более высокое явление, чем законы, в новую эпоху – это стандарты. И вот иерархия. В новую эпоху начинает действовать духом и волей. В пятую раз она действовала мудростью и светом. Если она действует духом и волей, то в пятый раз ученик стоял на пути мудрости, то в шестой раз он стоит на пути воли. Соответственно, вашу веру будет проверять не на мудрость, а на волю. Вот это запомните, где бы вы ни были, законы не изменятся. Это не закон синтеза, это стандартный закон эпохи. Синтез лишь сейчас вот публикует. В любом направлении это сейчас будет действовать. Знаете, не знаете, исходя из этого сейчас строится окружающая жизнь. Вот исходя из этой простенькой схемы. За нее очень большие последствия идут. За ней. В итоге вы стоите на пути духа и на пути воли. А это совсем другой путь чела, чем в предыдущую эпоху. Ну а теперь к вам вопрос. А вы верите, что вы стоите на пути духа или на пути воли? Понятно, что и по вере, и дано будет вам. А у вас воля есть, чтобы стоять на этом пути? Ну как, ну, дух пишется, в духе пишется воля. Если ты стоишь на пути воли, у тебя должно быть много духа, чтобы стоять. А если у тебя нет духа стоять, ты боишься всего, Чем оно будет? Вот вам первая проверка веры. Элементарно. А если ты мудростью стоишь на пути, ты чело пятой расы, но в новую эпоху ты человек. Есть так называемый эпохальный закон, вот именно эпохальный. Чело пятой расы восходит в человека шестой. Чело шестой расы восходит в человека седьмой. То есть мы чело шестой расы, мы уже идем к человеку следующей эпохи. И чело это тот, кто переходит из человека этой эпохи в человека следующей. Вот такой парадокс. Вы никогда не задумывались, зачем чело самосовершенствоваться? Восхождение зачем? Чтобы войти в законы более высокой эпохи, чем те, которыми ты пользуешься сейчас. Потому что когда ты входишь в более высокие законы, они тебя что делают? Освобождают, развивают, ну и так далее, и так далее, и так далее. Много всяких перспектив. Чело. Новая эпоха. Ты как бы уходишь из условности того бытия, которым живут многие и многие окружающие. Зафиксировал. В итоге ваша проверка веры в новую эпоху будет не на мудрости, а на волю. А так как новая эпоха уже не просто началась, а идет, и все активнее и активнее, мы уже видим даже ее рецидивы по новому закону, то все ваши проверки на мудрость закончены. Ты можешь замудряться как угодно, ты при этом все равно человек. А проверяйте как чела, как ученика на волю и плотность твоего жизни. Восходишь ты в новую, если в пятой расе чела жили иерархии, в шестой расе чела живут огнем. Если в пятой расе мы, выражая дух, стремились в свет, то в новой эпохе мы, выражая огонь, да, являем дух. Значит, чела новой эпохи служат в домах отца наших душ. Их туда запустили. Поэтому мы простраиваем дома отца физически. А вы теперь верите, что вы как чела учитесь выражать дом отца. Это не обязательно где-то вот участвовать. Просто вот сейчас, напрямую, к вам в дом отца идет? К вам обязательно идет, вы на синтезе. Синтез без дома отца не бывает. Чувствуете, какая? Я подставу сделаю шикарно. Кто задумался? Ну, новенькие, простите, кто первый раз пришел, а кто не первый раз, вы о чем думали? Вы на синтезе сейчас? А синтез это и есть выражение дома. Ну, дома изначально вышестоящего отца. Эпитет только отец. Ну, вот я думаю, в какую-то специфику веры мы вошли. Объясняю просто. Или вы верите, или обратно это что? Рев. А рев это что? Животное состояние. Зачем воспитывали в человеке веру, говорили ты верующий? Чтобы отсечь животное начало в человеке. Закон ученика пятый раз. Убей зверя в себе. Чем? Первый ответ знаете. Верой. И вот человек, который имеет веру, он никогда не вернется в животное состояние по своей генетике. Задача веры – это невозвращаемость в животное состояние и развитие в дальнейшем его частей, человеческих частей, по-человечески. Ведь в метагалактике есть разумные животные, и очень даже разумные, но они при этом не люди, они животные. Я видел таких существ и общался с ними. На Совете Галактики. Только это сейчас у виска покрутить, но это был один раз. Я там выражал новый тип человека для метагалактики. И мы там пообщались. И все, я потом туда не возвращался. Надо было сходить. Ну как, тебя направили? Это обязанность исполнить. И вот мы там зажигали, исполняли. Кое-что. А потом оттуда ушли тоже. В итоге, если мы идем огнем, если наша вера ведет нас на пути воли в реализации духа, чтобы отсечь животность в нас, то в предыдущую эпоху зверь сидел внутри нас, а в новую эпоху зверь — это рев, когда ты неправильно веруешь. Это свет, мудрость. Ты неправильно видишь мудрость, и ты ревешь от того, что ты что-то неправильно использовал. Плакать — это по-русски еще реветь. Неправильно применил мудрость, заплакал сам от себя хорошего. Нет, сам по себе плач — это не обязательно плохо. Я говорю, когда ты не плачешь, а ревешь от бессилия того, что ты сам себе накрутил. Бессилие — это же бес забрал силу, значит, ты полуживотный. Так вот, если в пятой расе ты ревел от того, что у тебя животность активировалась, то в шестой расе ты должен не допустить что? Формирование из тебя животного. То есть, если мудрость предполагает осознанные действия, как у человека или как у животного, то воля и дух предполагают форму человека. Да? И стоишь ты на присутствии в человеческом теле или нечеловеческой мудрости. То есть в каком теле по присутствиям ты стоишь? Вот это фактор пути ученика новой эпохи. В предыдущей эпохе не проверялось, в каком теле ты стоишь на присутствии. Очень часто ученик на физике после смерти попадал в демонский глобус и был мохнатый, рогатый, копытный. Я бы никогда не поверил сам себе, когда ко мне однажды не пришли. Я тогда вел погружение, сейчас я их не веду. Заранее говорю, что не веду. Уже несколько лет меня владыка снял это поручение. Ко мне привели чела и сказали: умница, очень хороший чел, очень прекрасный чел, ясновидец, там многим помогает, многих лечит, все шикарно видит. Я говорю: ух, хорошо, с человеком поговорил, женщина в возрасте, аж руки потирает, думаю, ну сейчас. Ну, че, погружение. Ну, понятно, что вначале органы видела, потом я ей объяснил, как вошла в погружение, видит там дом, видит идеально, прям ходим, счастливы, все хорошо там. Я чувствую, что-то не то там. Вот все хорошо ходим, не то. Думаю, надо проверить форму, то есть как чело видит сам себя. Ну и в один момент подвожу ее к стенке, говорю: там зеркало, посмотрись. Она посмотрела, отшатнулась. Она говорит: ой, там черти бродят. Я говорю: какие черти? Я смотрю, рядом никого нет. Ну как, в зеркале? Я говорю: в зеркале черти быть не может. Я говорю: внимательно посмотрись. Она говорит: ой. Я говорю: что? Глаза увидела, а глаза остаются те же самые. И человек увидел себя вполне не в человеческом обличии. То есть слово «мохнатость» — это отдыхало. Там была твистость, опытность, когтистость. И был первый шок. Она говорит: я не могу быть такой. Я говорю: ты сама себя увидела? Она говорит: да. Я говорю: ты видишь? Да. Я говорю: тебя заставлял? Нет. Я тебе просто подставил зеркало. Ну, человек не ходил на синтез, он там весь в себе был, там весь крутой, весь такой святой. И мы начали разбирать, за что ей такая форма. И нашли массу некорректных, мелких действий ученика, когда там шерстинка выросла, там упрямство, лишний рог вырос, когда она понимала, что не надо. Там по лыжне пошла. А когда ты постоянно по лыжне идешь, одинаково копыта вырастают. Ну, однотипно. Ну и пришлось отсекать, брить, просить прощения и вымаливать человеческое тело. Со сложностями. Вот тогда я увидел, что даже человек, который вроде идет искренне, но по мелочам нарушает какие-то законы, может получить нечеловеческую форму развития. Я долго думал, в чем причина. Потом мы пересекались там, ну, в общем, мы с ее мужем знакомы. Более знаком с ее мужем, чем с ней. А потом пересекались, и я так спросил: а ты веришь вообще вот в то высшее, что ты проверяешь? И в глазах был холодный блеск. Человек исполнял, видел, но в это не верил. Нет, он знал, внимание, знал, что жизнь есть. Он знал, что не умрет. Но шел холодным интеллектом, то есть фактически путем Люцифера. Знать – это не значит верить. Вот вы знаете, что вы в синтезе, или верите в синтез? Понятно, верить в синтез сложно, особенно если вы недавно пришли. Но все-таки за несколько месяцев хоть какие-то эффекты у вас могли произойти. Ну ладно, ну и последнее о вере, и мы идем в практику. Я знаю, что крайне сложно самого себя перебороть. Сам такой когда-то был, тоже когда-то начинал восходить. Но ведь надо. Иначе вас здесь не было. Случайности не бывает. Есть еще один закон. Некоторые говорят, вот вера это только для верующих, это религиозная вера. Вот я был директором института, директором лицея. Директором института фактически сейчас являюсь, просто он такой, не работает. Финансирован. Когда мы обучаем детей, мы их обучаем через что? Через веру. Потому что если ребенок поверит в преподавателя, он предмет будет знать. Если он не поверит в преподавателя, идеальный методист не передаст знания. Запомните. Это мы в лицее выяснили. Я как директор подбирал команду тем, которых дети поверят. Причем дети верят не тому, кто нравится директору, а тем, кому они верят. И когда ты подбираешь команду под детей, даже имея слабые методики, качество повышается. А уже если ты этих педагогов еще и растишь, то лицей становится лицеем. Простая вещь. В итоге в школе нас всех, и меня в том числе, учили верить. Многие законы разных наук мы не проверяли, а верили на слово педагогу, что это так. Он не говорил, поверьте мне. Он говорил, это закон изучить. Мы изучали и верили, что это закон. Как мы могли проверить, что это не закон? Да никак. И подспудно нам вбивалась вера, что это закон. Вера в правила, вера в педагога, вера, ну и так далее. Можно и все это в будущем вспомнить. Пришли в институт. Вы тоже верили во многое, что там преподавалось. Ваша вера развивалась. Поэтому, когда говорят, что вера – это только процесс религии, я смеюсь и говорю, вранье. Вера – это процесс жизни. И в разных формах она присутствует, и в науке. Некоторые культурологи говорят, что наука – это форма религиозного творчества. Только текстового. На основе законов природы. Вот религия на основе законов духа – религия. А наука на основе законов природы. Тоже религия. Потому что надо верить в ту школу академическую, научную, которая сейчас главная. Если ты выпадаешь из этой школы, ты обычно, помните, генетики у нас быть не может, это не советская наука. Из этой оперы. Все. Вот это то же самое, потому что ты не веришь в ту научную школу, которая существует на данный момент. И ты начинаешь быть изгоем. Но ведь это тоже проблема веры, но только с научными доказательствами. То есть веры, синтезирующиеся с логикой. Я знаю, что принять это сложно, особенно если здесь есть люди ученые, но культурологи так считают, и они частично правы. Я не могу сказать, что это окончательная религиозная форма, но то, что во многом она похожа, это однозначно. Или искусство. Ну понятно, что искусство вышло из религии, но искусство ведь воспитывает вдохновение к высшему. Осталось спросить, что у кого высшее, правда? Вот во что вы верите, туда вас и ведет искусство. Ладно. Искусство вдохновляет, а значит вносит дух. А религия передает дух. Какая разница, получать вдохновение катарсисом на спектакле, это такое вот определенное состояние, которое возникает при глубоком вникновении в спектакль. Или получает Святой Дух от священника. Здесь взял, на тебя повесил. В зале театра ты берешь сам, в церкви на тебя вешает священник. Но ведь Дух один, ну или источник Духа один. Есть разное качество Духа, а источник-то один. А что такое катарсис, кто знает язык искусства? Это что, не вдохновение, не расслабление, когда тебе входит новый дух? Помните, опустошись, и отец тебя заполнит. Катарсис – это вот то самое, когда от спектакля, который ты проживаешь, ты вдруг опустошаешься, старость сбрасывается, оковы сбрасываются старые, и что-то в тебе более высокое входит. Опустошись, и отец тебя заполнит. Религиозная форма. А в искусстве еще ой как действует. Неважно в каком. Кто-то балдит от песен военных лет, а кто-то, извините, от какого-то спектакля, не знаю, со сложными формами. А вкусах не спорят. Главное, что катарсис у всех одинаков. А вот через что зависит от ваших вкусов. И это тоже проблема веры. Если ты поверил в спектакль, у тебя катарсис наступит. Ты сопереживаешь героя, танцевальным, текстом, как угодно. Если ты не поверил в спектакль, катарсис у тебя не наступит. И какая разница, какой вид искусства у нас все. Ведь катарсис у всех один. А вид искусства на сцене зависит от вкусов и предпочтений. И опять ты должен поверить тому, что происходит на сцене, в кино, лучшее из советских искусств и так далее. Кстати, тезис Ленина победил. Почему? Кино стало самым массовым из всех искусств. Вы не знаете, что вы верные ленинцы, когда смотрите сериалы по телевизору? Боевички по телевизору и в кинотеатре. Верный ленинцы, это именно он предсказал, что кино это самое массовое и самое из самых искусств. Пожалуйста. Вся экономика и все телевизионные деятели должны ему сказать, товарищ Ленин, спасибо. Поэтому, когда говорят, что только коммунистическая партия в него верит, нет, все сотрудники телевидения тоже. Они ему должны быть благодарны. Это он предсказал. Он это увидел. Никто другой это не сказал. Практика. Не забывайте, хватит, да? Продолжаем. Ну, теперь мы идем уже так по активу. Мы возжигаемся всем накопленным огнем. Возжигаемся всеми 16 рицами в каждом из нас, новенькие, и по вере вашей дано будет вам. К сожалению, я не могу вас обучать уже тому, что предыдущие, в предыдущих синтезах мы прошли, поэтому просто спонтанно встройтесь и осознайте, что когда человек спонтанно первый раз что-то исполняет, у него очень часто легче это происходит, чем когда его учат этому. Поэтому просто поверьте, что вы сможете это сделать и включитесь. И возжигаясь всем накопленным огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаим, единого проявления. Возжигаясь их огнем, переходим в зал на 224-е. вышестоящее присутствие единого проявления. Возжигаясь формой чела, единого круга подготовки в предыдущих огнях, и синтезируясь с изначально вышестоящим владыкой Кутхуми, и стяжая форму чела, проявленного курса синтеза, нового вида подготовки каждого из нас. И возжигаемся этим огнем. В этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящим владыкой Кутхуми и стяжаем фиксацию огня, шестого синтеза огня, на каждого из нас. С возможностью расшифровки этого огня синтезом каждого из нас. И реализации новой части веры изначально вышестоящего Отца каждым из нас пробужденным новых отношений и выражений, и возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим фатцом метагалактики четвертого единого проявления. Возжигаясь его огнем, развертываемся в зале изначально вышестоящего фатца метагалактики на 256-м вышестоящем присутствии единого проявления. Возжигаемся огнем изначально вышестоящего фатца метагалактики единого проявления, активируясь им. в этом огне мы синтезируем с изначально вышестоящим фациумом метагалактики единого проявления. Переходим в синтезе огня фаца метагалактики, в зал фаца метагалактики шестого пробуддического проявления. На 1024-е вышестоящее присутствие. Шестого пробуддического проявления в выражении части веры изначально вышестоящего отца фациум метагалактики шестого проявления. Возжигаясь этим огнем, синтезируемся с хум изначально вышестоящего фаца метагалактики шестого проявления. Стяжаем и возжигаемся изначально вышестоящим синтезом фа шестого изначально вышестоящего проявления пробуддического. И стяжаем у изначально вышестоящего фаца метагалактики пробужденность веры каждого из нас. В формировании новой части вера в каждом из нас и в синтезе нас. Соответствующим огнем фа отца метагалактики собой. И возжигаясь этим огнем и преображаясь им, мы синтезируемся с изначально вышестоящим фа отцом метагалактики и стяжаем веру каждого из нас. Оформленной части новой эпохи с выраженной активацией 32-30 частей изначально вышестоящего фаца метагалактики каждым из нас в синтезе образующих дееспособность этих частей собою. И возжигаемся ее огнем. И возжигаясь ею, Мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем пакет или кодекс правильных действий в выражении и развитии веры изначально вышестоящего отца Фацо Метагалактики в каждом из нас с активацией правильных действий отдельных частей и возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем первичный разряд выражения пробужденности в каждом из нас и в синтезе нас с собою, сжигая некорректные состояния в каждом из нас, сжиганием грузов прошлого в накоплениях каждого из нас, мешающих дальнейшему восхождению в настоящем для будущего. И вспыхиваем этим разрядом в каждом из нас и в синтезе нас, в первичном выражении разрядной сетки веры с собой. И эманируем этот огонь из нас. и возжигаясь этим огнем. Мы благодарим изначально вышестоящего Фаат Самита Галактики шестого проявления, изначально вышестоящего Фаат Самита Галактики четвертого проявления, изначально вышестоящих владык Кутхуми Фаи единого проявления, возжигаясь огнем стяженной веры и исполняемого разряда. Мы возвращаемся в физическое присутствие. Возжигаясь ими физически, из разряда рассыпаем суть внутри физического тела огнем шестого пробуддического выражение изначально вышестоящего Отца собою. Просто утвердите это, я сейчас объясню. Вот тут надо поверить. Рассыпаем суть разряда физически во всем. Своем выражении. И возжигаясь этим физически, развертываем веру каждого из нас как соответствующую часть собой. И развертываясь физически, эманируем все стяженные и зажженные в изначальный дом изначально вышестоящего Отца. в дом изначально вышестоящего отца 26-го проявления Новосибирск. Эманируем все стяженное и проявленное всем изначальным домам и группам, участникам данной практики из других территорий. И фиксируем все стяженное и возожженное в изначальном доме каждого. И выходим из практики. Аминь. Как, наверное, будет лучше? Там тоже, да? Зажглось. Значит, есть такой маленький моментик по поводу веры, по поводу стяжания. Мы сейчас будем по чуть переключаться. Сама вера как семинар – это достаточно сложный семинар, потому что идет, ну, мягко говоря, преодоление наших накоплений. Значит, для и начинающих, и для кто уже идет несколько месяцев, обращаю ваше внимание, что Новосибирск избран владыкой Кутхуми и отцом как дом 26-го проявления. Мы сейчас с вами пока сходили только в шестой. С одной стороны, это высоко. С другой стороны, огонь, который фиксируется в вашем городе, на 20 порядков выше. Поэтому вот этот закон «и по вере дано будет вам» – это когда чела новой эпохи иногда идут туда, куда им еще неведомо. Потому что метагалактика – это такая область, которая нам неизвестна. И то, что мы там посчитали, сколько-то звезд на небе, с учетом поправки на реликтовые и иные излучения в несколько тысяч световых лет, пока эти, понятно, световые потоки до нас дошли, то мы ничего не посчитали на небе. И мы ее так же не знаем, как и не знали раньше. Хотя продвинулись в ее изучении. Поэтому вот здесь наступает вопрос, что когда отец нас ведет, или есть ведущий, который в какой-то мере профессионален в этом, а я на этом специализируюсь лет 15, а лет 10 только на этом, то есть вообще специально, чтобы вот быть подготовленным именно к таким выражениям, как мы сейчас сделали, то надо пробовать исполнять. Это раз. Ну и по мере своих сил стремиться, чтобы это прожилось, развернулось у вас. Я всем напоминаю закон синтеза. Независимо от того, проживаете вы или нет, получается или нет, синтез – это такая методика, когда вам отец дает, независимо от вашей подготовки. И ведущий, то бишь я, тот, кто ведет практику, рассказывает, что отец дает. Если вы встраиваетесь в это, а я стремлюсь вам помочь, спасибо точно, значит, стремлюсь все-таки, да, то, возможно, вам это легче, но не обязательно, потому что очень часто у нас голова плывет, тем более здесь у нас разум стоял на шестерочке, вот у нас некоторые тут со второго курса остались, с первого, со старшего курса остались на второй, а им здесь оказалось сложнее, чем на том, потому что там мы занимались сознанием, ну осознанием, а здесь мы занимаемся верой, ну вера, ого, вера. Это сложнее. И вот здесь поверить в то, что происходит, сложнее. Когда я сказал, что отец дает разряд, а чего вы испугались, нет? Это в демонском глобусе боялись молнии разрядов отца и бегали от него, сообщая открытым текстом. Демонский глобус закрыт, поэтому могу спокойно сообщать. Мы туда не вернемся, в предыдущую эпоху планеты. Мы – это не демоны, а мы вообще человеки. И в ангелов не вернемся, и в богов не вернемся. Все это рудименты предыдущих эпох. Но разряд формирует разум и веру. Разряд. Разум. Когда у вас появилось много рядов, разрядов, у вас появляется разум. Из набора рядов. Рядов чего? Рядов сути. Или у нас тут еще в новом произношении сутей. В русском языке такого нет, а вот в метагалактике такое есть. Во множественном числе. Нам иногда надо отличать единственное суть или сути от сутей. К сожалению, приходится чуть-чуть менять правила языка. Вот именно только на этом синтезе. Поэтому, когда у вас есть наборы сути и сутей на какую-то тему, у вас появляется универсальная материя и появляется разумность. Но прежде чем она появляется, нужно накопить эти наборы. А копится она разрядами, причем и в предыдущую эпоху тоже. Но в предыдущую эпоху это никто не знал. Это была закрытая тема для изучения. Но могу доказать простую вещь. Я буду ссылаться к одной и той же книге, чтобы много источников не поднимать. Не потому, что я вот именно в нее вперился, а потому что так легче. Вы прочитайте хотя бы одну, а там все это написано. Когда в предыдущую эпоху ученик получал посвящение, у него было два свидетеля по бокам, потому что огня не было. Две жизни Антарова Лёгушка получал посвящение. И его трусило и трясло от разряда, который проник во все его тело. Кто читал Антарова «Две жизни»? Тут есть такие? Вспомните этот момент. Так что он аж дрожал и не мог стоять на месте, чуть не упал. И там у него светило и в глазах, и во лбу, где-то то угодно. А два свидетеля его поддерживали, чтобы он прошел в посвящение. Такой текст, вспомните, если не пропустили это. Так вот, разряды в пятой расе выдавались только по посвящению. И в момент одного посвящения один разряд, причем планетарного масштаба, это первое проявление для развития ученика. А вы сейчас получили разряд шестого проявления. Для примера, метагалактика – это двойка. Планета 1, метагалактика 2, универсум, где 64 метагалактики – это 3. Единоверсум, где 128 универсумов, в каждом из которых по 64 метагалактики – это 4, а вы были в шестом. Как мы это делаем? Для вас пока только фраза «Пути Господни неисповедимы для вас, а для нас они исповедимы». Мы знаем, как мы вас туда выводим. Но или я вас буду водить по шести присутствиям и заниматься детским садом для меня здесь и в вашем доме. Или я буду вас водить по нашим новым возможностям, и вы будете их испытывать собою, то есть расти тем путем, который раньше здесь не было. Так, объяснил? Объяснил. Так вы получили сейчас разряд, который раньше отправлялся на целую планету. Получил каждый из вас. Вот раньше разряд отправлялся на одну планету, один такой, в старую эпоху, в предыдущую. А в новую эпоху, я не буду объяснять почему, ну, хотя могу точно сказать, на этом проявлении, куда мы ходили, раньше жило сознание Отца. Раньше жило, это в смысле, здесь его сознательность была. И именно отсюда сознание Отца планеты предыдущей эпохи отправляло новые разряды на развитие планеты и всей природы на ней всю пятую расу. Насчет четвертой не знаю, я это изучал в пятой расе, как чело владыки Куткуми. Учителя Куткуми по пятый раз. То, что вы не изучали, не факт, что этого не было. Вопрос луча любви и мудрости, на котором я служил. И вопрос, на каких лучах вы служили, как чело. Сознательно. Уж о разрядах владыка Мори или учитель мой вам много бы рассказал даже в пятый раз. Если бы вы у него учились. Поэтому эта тема не новая. Вопрос в том, как ее применить правильно. То, что нас научили ходить в те места, где раньше были части Отца, в данном случае мы были в месте, где было сознание Отца планеты пятой расы. Почему? Потому что мы его подобие. Пятирасовое в том числе. И мы можем, как его подобие, ходить в те места, где был Отец планеты. Вот такой простой закончик мы используем. Именно закончик. И выводим туда, где нас не было. Но это не значит, что вам не стоит в это верить или дергаться там в зале Отца. Мы же предупредили и поверили, и дано будет вам. Кто сказал, что проверка будет в окружающей жизни? А вам Отец решил и устроил проверку в практике. Взять разряд, который вам неведом. Ну и что, что некоторые отказались? Он все равно вошел. Вы же были в практике. Я ж предупредил, стандарт изначальности, он однозначен. Если Отец дает, вопросов брать, не брать, нету. Вы скажете, а как же свобода воли? Она закончилась вот на этой двери. Вы сюда зашли и сказали, я отдаюсь синтезу. Что хочет, пусть со мной сотворяет. Понимаете, да, в чем я? Не понимаете? Ну, тогда поймете. Вы осознайте, пожалуйста, что если вы пришли за возможностями и здесь находитесь ради восхождения, которых вы раньше не видели, это значит, надо быть готовым ко всему. Открытым текстом. Понятно, никто вам злаченько здесь не предложит, мы не теми методами занимаемся. Но Отец, к которому вы выходите со мной. Я вас веду, но вы выходите сами. Я лишь использую методы, чтобы вас туда вывести. Вы не совсем умеете туда пока ходить, но вас этому обучают. Обучают не тем, что вам говорят вот туда, а тем, что в вас входит огонь владыки Кутхуми. В этом огне записаны, в огне записан синтез. В этом синтезе записаны основы стандартов, как ходить правильно. Я это уже расшифровал. А вам фиксируется огонь владыки Кутхуми, в котором записан синтез, как ходить правильно. И мы вам предложили, если вы вспомните начало практики, расшифровать это. Это не значит, что у вас получается, но в принципе, по подобию. Подобное притягивает подобное. Если один смог, все остальные тоже могут. Если я этот огонь при вас сейчас расшифровываю, у вас в подсознании, в бессознании, там, в сверхсознании постепенно идет обучение расшифровывать также этот огонь. Может быть, другими словами, но расшифровывать. По-другому ничего не передается от ученика к ученику. Это закон нового пути. В пятый раз от учителя к ученику. В принципе, я могу это тоже сказать. У меня есть это посвящение. Вопрос в другом. По закону новой эпохи от ученика к ученику. У меня есть посвящение более высокое, чем учитель. Поэтому для меня это давно пройденный этап. Слышали? И мучиться этим не надо. Неизвестно, кто еще в зале сидит. То, что вы себя не осознали, это не значит, что... Помните, подобное? И пути Господни неисповедимы. Вот можно вспухнуть от этого, а можно успокоиться. Я говорю об этом сознательно, потому что я знаю, что у меня здесь. Что у вас здесь, вы постепенно научитесь. Сегодня пойдем смотреть. Ну, если увидите. Ваше позвежение. А куда деваться? Я в прошлый раз обещал. Ну, так, намек был. Я все помню. Посмотрим. Поэтому, когда вы получили от владыки огонь, он вошел в вас. Новенький, он в любом случае вас войдет, потому что вы дышите там. Вот вы вышли в зал, и воздух там присыщен огнем. Кто спрашивает, как вошел, сквозь кожу тем более, но кто не знает как, это дыхание. Вот смотрите, я сейчас дышу. Когда я вдыхаю плазму. Вы называете это воздухом, медики называют это плазмой, там целый конгресс признал, лет 5 назад. Из чего состоит воздух? Из массы, в принципе, микроэлементов, атомов, молекул, что там угодно. В йоге, я проходил раджа-йогу, он состоит из праны, то есть энергии, жизни. Но энергия – это начало. Я потом начал вдыхать свет, потом дух, потом огонь. Можно кроме энергии вдыхать огонь? Можно. А вместо пранической энергии вдыхать дух? Можно. А вдыхать свет? Можно. Вы скажете, я не знаю, как дышать светом. То, что вы не знаете, это не значит, что нельзя. А дышать светом очень просто. Вы дышите им даже сейчас через глаза. Ваши глаза эманируют свет и принимают ответное излучение. Чем не дыхание? Отдать, принять. Отдать, принять. Причем вначале ваши глаза отдают. И принимают потом тот спектр света, который они отдали. Поэтому я вижу только то, что знаю. Очень четкий закон. Правда, простенько все. Так особо даже доказано. Единственное, что ученые могут сказать, ну как это наши глаза излучают? Но в принципе, даже в науке этот принцип сейчас доказан, что глаза излучают. Единственное, сейчас спор как, чем. Но это пускай вот специалисты и спорят. Для нас это не является там секретом, это даже в пятый раз все знают. Излучают. Доказательство простое. Глаза есть зеркало души. А зеркало это то, что отражает и внутри, и снаружи. А значит, сияет. Поэтому, когда в вас ввели огонь, владыка был. Я лишь сказал вам, стяжайте его. Ну, кто смог, тот стяжал. Но есть такое законодательное, я сказал, стяжайте. Вы говорите, я не знаю, что это, или что это за слово. Но в синтезе есть основы. Я целый час до этого говорил с вами в огне шестого синтеза. А значит, хотите вы или не хотите, но вас заполнил какой-то огонь шестого синтеза за час, хоть чуть-чуть. И вот там, в этом огне, записано, как стяжать. Если вы доверились себе, оно у вас автоматически вскрылось. В итоге можно, конечно, долго объяснять, что стяжание это то-то, то-то, действие надо делать те-то, те-то, но я объясню чем? Мудростью, методом. И когда я объясню мудростью, методом, вы это запомните чем? Светом. Но не духом и огнем. Но тогда у нас будет не синтез огня, а мудрость света. Но тогда я буду для вас не ведущий синтеза, а преподаватель мудрости на тему синтеза. Совсем другая вариант. Как преподаватель я расскажу вам методы, но не смогу ввести в стандарт. Я могу их рассказать, расскажу. Но вы не получите стандартов. Вы уйдете со знаниями, но не преображенные. Выход один. Или мы берем стандарты, преображаясь огнем, или я вам рассказываю методы, и вы узнаете свет. Но узнав, вы его не попробуете. В этом и новшество, в принципе, этих семинаров, в новую эпоху, по новым законам, что они идут не преподавательским мастерством. Я преподаватель, я 10 лет был директором лицея и преподавал. И даже студентам лекции читал, меня приглашали по этим вещам. И на совещаниях читал лекции. Я знаю, что такое, у меня мать преподаватель, я с детства на экзаменах, там, с 5 лет. Первое сознание на экзамене, студентам помогаю, таскал маму билет, ответ. И студентам помогал. Понятно, за конфету. Заинтересовать надо было обязательно. Да я потом понял, когда подрос, что я делал. А тогда это была игра. Незаметно пронести, незаметно положить, незаметно получить конфету, незаметно выйти. Я шустрый, я успевал. А, экзамен был. Вот это методы. И вот эта разница, она очень существенна. Поэтому, когда вы впитали огонь владыки, у вас в синтезе записано, как это исполнять. Моя задача активировать у вас синтез, в том числе, который за час вы накопили, и перевести вас куда надо этим синтезом. Вы пока не можете это расшифровать, потому что вам из стандарта надо вывести законы, а из законов методы, как я это сделал. Я чуть подсказал. Я вывел вас по сознанию отца планеты предыдущей эпохи. Но я объяснил. Но я ведь не рассказал, как. Ответ простой, синтезом. У нас восьмая практика называется синтез. Если я сейчас скажу синтезом с сознанием фация метагалактики, вы... Или скажу еще хуже. Синтезом сферы изначально мечтающего отца, вы ее получали. Вы скажете, это как? Я говорю, вот так. Если отец двигает всей метагалактикой, ничто он не может переставить вот этих малявок из первого проявления в шестое. Что, нас тут так много в этом зале? Вместе со мной, кстати. Помните, планета – это капля. Даже какая капля? Атом, летящий в космосе. Капля – это вся Солнечная система. Это в метагалактике летит Солнечная система в виде капли. А мы в ней – это научный факт. Это сфотографировали наши аппараты. Знаменитая фотография НАСА. Когда со всех сторон сфотографировали Солнечную систему и, сложив фотографию на компьютере, получили каплю, летящую в космосе. А мы в этой капле. И что нас отец не сможет в шестое проявление переставить? Кто там мучился, как я туда перешел? Батюшки, 100 килограмм! Вы вспомните, сколько наша планета весит и висит в космосе. То есть пропорции, понимаете, вот пропорции. Тем более душа весит 4 грамма, и выводили не 100 килограмм. Душа – это третье присутствие, третий синтез. Значит, на шестом ваша вера вообще весит 0,001 грамма. Только я не шучу. И у меня тоже. Она такая маленькая. Только это очень много для нее. Вы скажете, ну я же проживал прямо аж заполнение. Да, и заполнение. Только это огонь аж шестого проявления, и он мощный. Но весит он здесь не обязательно много. Знаете, мощь не обязательно соотносится с массой. У нас на физике соотносится, а там не обязательно. Доказательство. Есть звезды, где один спичечный коробок, представили спичечный коробок, вот этот маленький, весит 10 тысяч тонн. Ну, это примерно поезд со 100 вагонами, полностью груженными каким-то металлом. Вообразите, вот такой, 100 вагонов, вот идут, так 100 раз. И вот один спичечный коробок, вес одинаков. Это из науки. Это специально, это ничего такого фантастического, это из науки. Изучите массу там сверхтяжелых или там сверхнейтринных звезд, что-то такое. Прочтите, там это написано. Я давно читал, сейчас не помню. У меня факт остался, я поразил когда-то факт. Все. Так если там спичечный коробок 10 тысяч тонн весит, ну мы в обратном порядке. Какая разница? То есть там масса и мощь, качество и внешняя выразимость, они имеют другую пропорциональную схему, то есть другие пропорции, чем у нас здесь, существует по другим законам. И все. Такой простой эффект. В итоге вам записался огонь. Много огня. Если у вас даже вошел огонь на спичечный коробок там, то здесь это масса 10 тысяч тонн. А если вошел огонь на кусочек спичечного корабля, на головку спички, ну, пускай полтонны будет, ну, может быть, меньше, 200 килограмм, головка спички, 60 спичек, по-моему, да? На 10 тысяч тонн поделите. Математики есть? Ну, и получается сотни килограмм. И что? Вы взяли огня на головку спички, фактически каплю. Но здесь-то это сотни килограмм, зажжет он вас еще круг. И что этот огонь с вами сделает? Да он передвинет куда угодно вас. Помните, что такое твердотопливная ракета? А жидкотопливная? И ты перешел. Единственное, направление надо знать. Я понимаю, что мы так физично не мыслим. Мы привыкли говорить об эфемерности духа. Но это в пятой расе все эфемерно. В шестой расе мы изучаем конкретные законы исполнения этих вещей. Сейчас будем смотреть. Взяв синтез, я просто своими основами фиксировал на ваш синтез задачу, и потом огонь фаца метагалактики. Помните такую фразу в практике? Укутал нас. И я основой просто на синтез зафиксировал, куда мы переставляемся. И мы все туда перешли. Я единственное наблюдал, что вся команда из этого огня не выпала. Но из огня фаца метагалактики выпасть невозможно. Ну, на всякий случай. Все. То есть моя задача довести была вас до отцу, а потом просто говорить, отец делает то-то, отец укутывает то-то, отец переводит туда-то, мы стяжаем у отца то-то, отец сказал стяжать то-то, отец дал нам разряд, берем. Очень хотелось сказать, а ты попробуй не взять. Отец дал разряд, а ты не берешь. Никогда не видел, как стены пробивают разрядами отца. Это вот что-то твой способ. Ты говоришь, не моя воля, а твоя, отче, правда? Значит, взял разряд. Моя свобода воли, это перед кем? Перед отцом? Христиане, перед отцом ты заявил, моя свобода воли? Нет? А, не моя воля, а твоя, отче, значит, разряд взял? Ты о чем? Ну, подумайте вот сейчас. Мудрость. У нас семинар мудрости, огонь мудрости. Шестой горизонт – это огонь мудрости. Видите, как я просто половил? Просто. Стоим мы у отца шестого проявления. Стяжали мы веру, потому что вера – это шестая часть. Я сейчас буду объяснять, что такое вера. Вначале надо стяжать, потом рассказывать ее строение. Потому что наш разум, он такой специфический. Узнает строение, стяжает половину. Почему? Она же мешать ему будет. Жить свободно. Поэтому, когда отец увидел, что веру мы стяжали, но разум сказал, не хочу, отец сказал, разряды берем. Шампунь, знаете, в виде молнии, а на нем разряд вертится. А на этом разряде вертится наш язум. Он становится совершенный тем, что много сути теперь у него. Вы понимаете, да, чем? Все. Или вы думаете, отец просто так молнию вам дал? Взял и выдал, на. Ага, детям войну, да, поиграть. Не, он его ввел. Заодно мы свои блоки сожгли, полезно. Я предупреждал, блоки будут сгорать. Предупреждал. Вы сейчас взяли один разряд, да? А знаете, за сколькими мы сейчас пойдем? За остальным 31. Нам надо взять 32 разряда. Это пока первый пристроечный. Вера состоит из 32 разрядов шестого проявления. Я сейчас вас попугаю чуть-чуть, и мы за ними пойдем. Это будет следующая практика. Предупреждаю. Только не думайте, что я шучу, или тут вот прям изгаляюсь. Не, я честно вам говорю. Вера состоит из 32 разрядов. Разум тоже состоит из разрядов, только они другого порядка, и теперь там, в 14-м. Там другие разряды. Раньше здесь разум состоял. Он это отработал, ушел. Теперь вера заполняется разрядами. Поэтому вы взяли первый пристроечный, когда он помог сжечь какой-то наш негатив. Но я же говорил, что сжигание будет. Я честно сказал. Было же, а вы как хотели? Сжигание это когда отсюда взял и папа забрал? А кому оно там надо? Там все чисто. Кому надо то, что мы носим? А вот когда мы взяли разряд, это все, слово растворилось, это даже не то слово, оно просто сгорело. Я не могу сказать, что все сгорело, от себя ведь не убежишь. Иногда есть настолько наше личное накопление, что оно у нас останется. Но то, что сгорело, даже у меня сгорело, у меня было в двух местах плохое состояние, там, ну, не из-за меня, тут у нас свои там ученические отработки. Они у меня сгорели, у меня теперь тут так хорошо, спокойно. В общем, не болит. Ну, там не совсем болело, но нудило. Ну, поранился там на вышестоящих. Все, а теперь это сожглось, все восстановилось, я такой стою там. Вы думаете, почему я стал таким активным? Я вылечился. Помните, и меня вылечил, и тебя вылечил. Вот сейчас это произошло. Вот я такой теперь счастливый, я вылечился. И вместе с вами вернулся. Вы, кстати, тоже. Я не знаю, от чего вас лечили, я знаю, от чего меня лечили. Ну, как бы, я знаю, а вы учитесь этому. Какая разница? Научитесь, так же будете знать, как и я. Выйдете, разрядик получите, если по праву, и все блоки снимутся. У меня по праву было. Почему? Я же вас вывел. Помните, а экскурсоводу всегда все бесплатно. Не-не-не, просто так отец бы не дал, ну это так, в шутку. А то некоторые, а что тебе дают? Экскурсовод. Не-не, просто вы-то брали каждый по одному разряду, я должен был выдержать всю силу разряда всей команды. Вот тут сидит человек 100. Значит, я должен был держать свой разряд, который по заряду должен был выражать все ваши разряды. Иначе до каждого из вас не дошел. Разряды идут только по подобию. Поэтому мне тоже досталось. Все нормально. Каждому по-своему. Поэтому тот разряд, что вы получили, это было сродни посвящению. Я мог бы сказать и посвящение, только за это отвечают не я, а отец и владыки. Мы к посвящению еще доберемся, там, где у вас будет это активировать. Чуть попозже я сказал, значит, мы сегодня сделаем. Там точно я буду отвечать, мы будем смотреть за посвящение. А здесь, если возбудилось у вас что-то, тогда вот здесь, вот именно в этом месте, это центр посвящения, что пятой, что шестой расы, у вас или зудело, или чесалось, или что-то было. Физически, вот, вот именно вот так, в этом месте, вот тут. Все. Тогда можно сказать, что какое-то нет, на темечки не пойдет. Это не отсюда. Вот именно на вершине лба. Тогда можно сказать, что какое-то посвящение у вас восстановилось. Какое-то. А может быть, вы его получили. Но сейчас мы больше занимались восстановлением, чем получением. Потому что мы стяжали часть, мы преображались. Это восстановительный процесс. Даже когда я сказал, что блоки сжигались и у меня, и у кого-то, значит, это... процедура. Процедура. После наших глупостей, ну, как бы сжигало соответствующее накопление. Ну, вот тут, как бы, вот такой процесс. Ладно, теперь что такое разряд? Разряд. Мы в конце заполнялись. Это набор сути. Помните, ну, допустим, тот же Коран состоит из сур. То есть сутира. Сура. Суть ра. И когда священные тексты пятый раз описались, они записывались как тексты сути. А набор разной сути во что складывался? Вот теперь вы знаете, в разряд. И Коран – это записанный разряд. Мухаммед вначале получил один разряд, а потом расписал это в Коран. Ну, правда, он это видел как книгу на голове. Но это он видел. Ну, у каждого ученика своя подготовка. Веды. Суд. Ра. Осталось мягкий знак добавить. Да? Ну, тут уже вопрос произношения. Суть ра. Это записанный разряд. Настоящие священные книги, пятый раз, настоящие, это записанный разряд. Отсюда святость, потому что свет эманирует от разряда. Даже в греческой мифологии Зевс кидался молниями. Но молниями он кидался, у нас показывают, что это было там защита, военные действия, чепуха, все это. Молния, вот у Зевса, это символ жизни. И когда он кидался, он передавал суть следующего развития отдельным людям или целым народам, когда эта молния туда проникала. Я понимаю, что мы с этим не согласны, но тогда раз единица, во всей эпохе единица, ряд. Осталось спросить, ряд чего в разе существует? И вот ряд разных сутей, ряд суть разной сути, если взять русским языком, в правилах, да? Но это больше сутей. Складывается набор сутей между собой. И когда суть к сути связывается, появляется настолько энергоемкая единица, которую ничем, кроме как разрядом, назвать нельзя. Вы представьте высококонцентрированную энергетику сути. Мы только что с вами изучали, что мудрость пишется свет, а свет записывает любовь. То есть энергетика обязательно имеет концентрацию света. Теперь представьте, что если свет или эта энергия высококонцентрирована, или дух записанный в свет. Ведь мудрость – это суть, значит, это дух, записанный в свет. Представьте заряд духа, который не просто эфемерен, а высококонцентрирован. Это похоже будет на разряд, на молнию? Похоже. У нас другого в языке не возникнет, если мы будем говорить о высококонцентрированной энергии. Мы можем сказать ядерная энергия, но у нас протоядро – это 17-я часть. Я скажу, совершенно с вами согласен, попали в точку. Пока ядро 17-го проявления долетит до 6-го, оно в процессе полета оставляет пространственный след, который будет похож на что? На молнию. Это всего лишь развернутая, высококонцентрированная или энергетика, или свет, или дух, или огонь. Вы получали сейчас высококонцентрированный разряд огнем. Поэтому это была не молния в виде разряда энергии. Чуть-чуть похоже. Но это был вертящийся вот такой комок огня, в верчении от него отходили как ошметки два. Ну вот, можно две полуспирали увидеть, но они могли быть вертикальными стоящими. И вокруг него был небольшой диск, как и вокруг Сатурна, такой дискообразный, в шаре. От верчения создавался вихрь дискообразных материальных состояний. И вот такая, ну можно сказать, что спиралька, накрученная на два острия таких вверх. На два столпа, если так будет понятно, вокруг них стояли спирали, и вот этот шар вертелся, плюс вот эта вся конструкция вертелась, и все это называлось разрядом. Еще раз, шар, от него, от северно-южного полоса такая, две палочки, ну сквозная ось, сквозь шар. От самого сердцевины шара спираль, уходящая в точку вершины этой палки, и спираль, уходящая в точку вершины нижней палки. Представили? Вот это был ваш разряд. Это не молния вот эта вот, латинской N. Это именно вот такой разряд. Вот вертелся и шар, сам шар при этом по себе, не обязательно по оси, он и внутри оси вертелся, это такой разномерностный взгляд. И вот эта ось вертелась и по своей оси, и вот так. Спираль тоже вертелась. То есть одновременно верчение нескольких фигур. И все это, извините, в вас вошло. Заряд остановился в голове вначале, шар, а потом, когда место освободилось, ушел в центр груди, и вот это все вот так схлопнулось и начало рассыпаться у вас там наверху. Когда мы дошли до физики, рассыпание сути означало расхождение этого шарика капельками огня. Спасибо, отлично. Ну, некоторые из нас видят это. Понимаете, капельками огня. Расходилось. И когда я сказал, рассыпается суть, если бы я вам сказал, рассыпаются капельки огня, неподготовленное сознание могло бы, спасибо, точно испугаться. А когда я сказал, мы рассыпаемся сутью, наш разум не понял, в чем дело. Когда разум не понимает, в чем дело, что делает? Посылает всех ко всем. И отключается, говорит, я пошел, мне это и надо было. Я сказал, рассыпается суть, он не понял как, возмутился, мне прислало возмущение. Но огонь за это время рассосался по вашему телу, и сейчас оно, знаете, такое, готовится в собственном соку этим огнем, и готовится принять остальные 31 разряд. Ну, 32, будем считать это подготовительным. Вы чувствуете сейчас тело такое мягкое, теплое, оно готовится. Только есть костер внешний, а есть костер внутренний. Только вы думаете, что я шучу? Нет, я не шучу, я шутливо рассказываю. А разряды вы получите вполне конкретно. В каждой записи вот этой капельки огня, атома огня, была своя запись сути. Только это суть не одной фразы, а маленький такой текстик. Ну, пускай на страничку. Суть номер 2 и текстик на эту тему. Этот текстик «Огненные письмена», я ж не зря это рассказал, он был свертан в капельку или в точку огня и развертывается в текстик сути. Сама суть кратенькая. Ее можно сказать одной фразой, но понять одной фразы нельзя. Поэтому суть пишется одной фразой, а потом объяснялка в виде большого текста, иногда на несколько страниц, чтобы наши высококачественные мозги сообразили, что написано в этой фразе. Всего лишь. И вот у вас сейчас такие капли с такими записями рассыпаны по всему телу. Это был первичный разряд для активации души внутри вас. Как набор действий, которые надо исполнять душе, чтобы... Ой, душе. Набор, да. С кого-то взял. Набор действий, которые нужно исполнять в вере, чтобы выражать суть Отца Метагалактики собой. Задача веры – брать суть. То есть вера – это не просто процесс, как было в пятый раз. Это теперь часть, такая же, как тело. Пока она больше видится как сферическая часть, но постепенно она приобретает контуры человека. У меня, допустим, вера – контуры человека, но она должна взраститься. Вы эти контуры сейчас стяжаете, но не факт, что у вас это сложится. То есть, ну, где-то за несколько месяцев. Помните, тело человека вырастает 9 месяцев. Вот примерно столько же. Плюс-минус. Но я знаю, что можно и за 6. Это не значит, что будет недоношено. Это просто... Это вера. От 6 до 12 месяцев она перестраивается в контуры человека. И потом вы видите веру как контур тело человека и контуры других частей внутри этого контура. Знаете, как вот прозрачный человек, сквозь которого можно посмотреть все. И кровеносные сосуды там, ну и все. В общем, контурная карта только в объеме, которая может переливаться любыми цветами по твоему приказу и показывать все, из чего состоит человек. Надо покажет Грааль, что мы в прошлый раз прошли. Надо покажет веру. Надо покажет душу. Надо покажет престол со всеми связками, накоплениями, конструкциями, технологиями, выражениями, которые есть внутри каждого человека. Вот часть веры состоит из контуров всех частей, которые на данный момент у вас сформированы. Причем контур показывает ваше идеальное тело, идеальный разум. Для ученых скажу, как в разрезе, так и без. Так он не разрезает, а вот прозрачным становится, ты видишь все детали, ой, не вплоть до атомов, вплоть до нейтрино можешь видеть. То есть сквозь частицы аж в нейтрино. Правда, современная наука скажет, что нейтрино не ловится, но это у современной науки он пока не ловится. А вера, в принципе, даже не ловит, она из какой-то части, в том числе и нейтринных, взаимосвязи состоит. У нас это называется спиновые технологии. Спин, частица, атом. Вот огнеобразец. Если взять, И вот спиновые взаимодействия, такие вот спиралевидные, то, о чем я говорил, входят процессы структурирования нейтрино. Но пока это сейчас, если я скажу, ученые будут возмущаться, а законов метагалактики вы не знаете. Поэтому я на это не буду ссылаться, чтобы не спорить с официальной доктриной. Они все равно это откроют потом, а потом будет легче. Так же, как ФАМа, когда-то сообщали ФАМ. Теперь открыли метагалактика, звучит ФАМ, ну слава богу. А первые годы со мной все ученые спорили. Какой там синтез ФА из метагалактики? Что вы тут несете? Звуки какие-то произносите? Ну, поспорили, мы победили. Но теперь-то все скромно молчат. Спорили не скромно, а молчат скромно. Не всякий любит признавать факты. Поэтому о нейтрино пока помолчим. Вот вообразите, 32 части. Вера меньше не бывает. Где есть 32 контура. Мы пока с вами стяжаем 16-рицу с 9-го синтеза, сегодня 6-й. Через 2 месяца мы будем стяжать уже 32-рицу. Это подготовка к этому. Вот у вас будут контуры 32 частей, где Вера и смотрит, что вы сложили, и смотрит, что вы не досложили, и направляет вам разряд сути, исполнением которого вы начнете взращивать или доскладывать ту или иную часть. То есть выращивать отдельные системы, отдельные части. Ну, пример. Мы с вами стяжали на 3-м синтезе 32 чакры. В 5-й расе в лучшем случае работало 2, известно было 7. Я не шучу. Как вы думаете, сколько у вас работает сейчас чакр? Если вы ни разу ничем не занимались, но у вас уже 6-й синтез, примерно 6 чакр не могут не работать. Они хоть по чуть-чуть начинают активироваться. Это закон. То есть каждый синтез активирует обязательно одну из систем. Соответственно, 6-й синтез сейчас активирует 6-ю чакру. Она не может после этого не работать. Где у нас 6-я чакра? Здесь. Ну, чакра дам или преодоление иллюзий. Дам, не дам. В общем, преодоление иллюзий. По этому поводу. Да где угодно. Как угодно. Ну, подумайте. Вы мысли. Дадите или не дадите, или не сможете, но считайте, что вы чувство выразите или не сможете, но считайте, что выразили. Это все вот здесь, это ваши такие формы окружающих взаимодействий. Вот у вас сейчас активируется вот эта чакра на 6-м синтезе, поэтому вот здесь у вас могут быть, а так как здесь еще и преодоление ваше, то разряд сейчас еще сжигает ваше. И такое ощущение, что вас здесь жаба душит. Это жаба лучших накоплений.
Душит, пережигается.
Поэтому, когда спрашивают, где лягушонка в коробчонке сидит, знаете, вот здесь у вас на груди. Она как жаба душит ваше накопление отрицательное. И пережигаются активации 6-й чакры. В предыдущую эпоху 6-я чакра была во лбу. Некоторые со мной не согласны, говорят, чакра осталась во лбу. А вы уверены? А вы это видите? Только реально. Не знаете, помните? А проживая, видите. Если вы скажете «вижу», я вас отведу на астрал, и мы посмотрим. То есть мне нельзя сказать «вижу», не сходив на астрал. Как мы ходим на астрал, здесь многие уже знают. Ходим и видим. Только вы будете смотреть сами, я буду стоять рядом и ждать, пока вы увидите. А вот если я увижу, что вы не увидите, как я увижу? А у вас в глазах свет не будет мелькать по этому поводу. Я признаю вас обманщиком и потом переведу к отцу сразу же. И уйду из зала. То есть обратно забирать не буду, потому что забирать нечего. Понятно. Но обманывать ведущего синтез нехорошо. Так вы теперь уверены, что 6-я чакра у вас во лбу? Сообщаю, 3 августа этого года все стандарты поменялись. И 6-я чакра у вас Были вы на третьем синтезе, не были, теперь вот здесь. Почему? Незнание закона не освобождает от ответственности. Незнание, что шестая раса началась, и чакры поменялись, не освобождает вас от того, что они поменялись. Тем более в предыдущей эпохе эта чакра называлась Дамара и была известна для посвященных учеников. Так же, как и чакра Хара. Хари Кришна, Хари Кришна. Хари Кришна, Хари Кришна. Это вот здесь. Это они развивали четвертую чакру. Я вам, по-моему, это напоминал на третьем синтезе. И ничего плохого в этом нет. Хари это сейчас ругательно. В предыдущем это было прекрасное лицо. Сейчас мы говорим прекрасное лицо. Раньше называли простое слово Хари. Если вы скажете плохое лицо, морда. Хари и морда это разные вещи, правда? Теперь лицо, хари и морда. Хари обратно я рах. А рах это царское звание. Я царь. Кришна был царем. Смотри, как вы замолчали. Рекс, помните? Рах, рекс. Латинское рекс, царь. Икс на окончании. Это вот этот рах. Но это, эти произношения мы уже с вами подзабыли. Но они ведь действуют там. Мы подзабыли просто здесь. Все, забыли, забыли. А то сейчас я такую сказал, что полный шок. Это не важно. Возвращаемся. В итоге разряд. Это набор сути на ту или иную тему, на развитие той или иной части в контурах. То есть задача веры – накопить разряды или сложить разряды, в каждом из которых записана суть дееспособности и формирования каждой части. То есть разряд – это не абстрактное явление, что он вошел для подзарядки. Мы не роботы. Он называется разрядом как набором высокоэффективного огня, где сутью развивается дееспособность части. Кстати, в самой практике была такая фраза, что мы впитываем возможность дееспособности. То есть задача веры – это не абстрактная задача поверить во что-то. Ну, допустим, вы теперь поверили в разряд. Что это вам дает? Вот вы поверили. Допустите, вот я поверил. Что это вам дает? Ну, как вот так вот? Ну, поверил. Ну, ничего не дает. Нет, дает. Если поверили в разряд, вы готовы его принять раз. А значит, что сделать? Сделать правильное действие. То есть, когда человек во что-то верит, он допускает возможность правильных действий. Значит, сам процесс веры, как процесс веры, это сложение правильных действий для соответствующих частей. В итоге, смотрите, мамки и папки воспитывают ребенка, говоря, это зя, это нельзя, спички не бери, опасно для детей. Отец на всех не может ходить за руку. Он направляет веру, в которой записаны правильные действия, что частям делать зя, что нельзя, правильная дееспособность, чтобы мы выросли в нормального взрослого человека, а не коллегу. В итоге вера как часть, это не просто абстрактный процесс, во что я верю, а это еще и прием, грубо говоря, прием передачи от отца, что делать правильно, а что делать неправильно. И эта передача идет разрядами с набором сути. Каждый разряд отправляется в ту часть, которая запросила правильность действий. Вначале даются разряды базовых стандартных действий для всех. Ну, допустим, как живет и действует разум. Как живет и действует душа? Ну, душу мы уже прошли, а разум еще будет. Как живет и действует трансвизор? Это следующий синтез. Вот как он живет и действует? То есть наборы правильных действий. Мы ведь не знаем эти части. И даже если мы чуть-чуть узнаем вот тут, ну, за час-полтора, ну, это ж ничего для настоящей. Что такое 32, ну, допустим, чакры и полтора часа речи о них? Это ничто. Ноль. Вообще ноль. То есть тут целый институт нужен, чтобы это все расписать, исследовать и изучить. Поэтому отец дает разряд, где это уже записано, и ты как можешь расшифровываешь этот разряд. В итоге процесс веры приводит к тому, что ты вначале получаешь разряд, а потом умеешь расшифровывать. Вот отсюда сила веры. Первая сила, самая простая, это ты готов. Добавлю, получить. Понятно. Если ты готов, но не хочешь получить, ну понятно, ты полностью готов. Ну, бывает такое. Я готов, а потом забываюсь и говорю, это не мое. Ну, и ты все равно получаешь, ты же готов. Вторая степень. Ты готов и открылся, чтобы вошло то, что тебе надо получить. То есть открытость – это обязательное свойство веры. Вот никому не верьте, что можно в закрытом режиме что-то получить. Вранье. В закрытом режиме вас разряд просто поплавит, и будет такое ощущение дырки в груди. Я однажды это испытал, сдуру, в общем, в плохом состоянии вышел к отцу. И тут же у меня тут распаялось. Отец сказал, поверь, дано будет тебе. Я же вышел попросить освободить меня. И такая дырка. Плавил я ее сам потом, ну, восстанавливаюсь. Это было мое наказание. Ощущение не из приятных. Я вышел в закрытом состоянии к отцу. А к отцу закрываться нельзя. А я не оценил свое состояние и выперся. Ну так, по службе надо было, состояние было плохое. И сразу дырочка. То есть я был открыт к отцу. Смотрю, зияет открытость к отцу. Думаю, о боже, ну попал. Ну и пошел потом. Отец смеялся потом. Долго. Ну как бы, я потом... Вначале приходил в правильное состояние, потом выходил к отцу. Научился. Вот поэтому вас отец Метагалактики сейчас укутал, чтобы перейти к вышестоящему отцу. Вы еще не все были готовы к отцу открыться. Так что на вас сразу разряды не... Заметьте, вас укутал четвертый отец, а перешли к шестому. Потому что у шестого сразу шли разряды на ваши лучшие открытости. Я открыт к отцу. Видите, вот этот красненький, это открытость к отцу. Я весь открыт к отцу, чувствуете? Очень досадка. Очень досадка. И вы чувствуете, что вы сильно-сильно открылись. Я надеюсь, понятно, что отец это не почувствует. Да? Все. Все. А это то, что я от отца взял. Поэтому вас мы вначале укутали уфацами. Так галактики понимают, что может быть. Видите, какие вы тут сообразительные. И вы получали уже разряд для учебы, чтобы он вас не поплавил или не расплавил. Все, вы получили. Второй фактор – это открытость. Третий фактор – прием. Помните? Прием, прием, да, лопух, лопух. Профессор Толопух, а все при нем. Вот все должно быть при вас. Спасибо, Наташа. Все должно быть при вас. У вас должен быть прием к этому. Поэтому, чтобы сейчас принимать разряды, мы вначале стяжаем 32 контура веры. Потому что разряд тянется на свой контур. Вот мы стяжали веру, получили разряд. Тут же. Почему? Чтобы она у нас проснулась. Мы сейчас стяжаем 32 контура, получим 32 разряда, один разряд на соответствующий контур. Если вы запомнили, как я его расписывал, то они именно так и выглядят. Они одинаковые. И набор сути будет на дееспособность каждого контура. Это прием. После этого просто надо принять разряд. Вы будете принимать в дальнейшем мы и сами. Сейчас мы пока учим вас. И расшифровать его. Расшифровать это что-то типа как на синтезе. То есть разряд это собственно огонь, а в огне записана суть чем? Синтезом. Помните? Суть истины. Вот суть истины на это действие записано синтезом. И вам надо суметь расшифровать этот синтез из этого огня. Как вы это учите? Сейчас мне точно такой же огонь идет у владыки Кутхуми, вам тоже. Я его расшифровывая, рассказываю вам текст синтеза. Вам идет огонь владыки Кутхуми. И ваши части те, которые мы стяжали, или те, которые сейчас начинаете выстяжать, кто первый раз пришел, учатся из этого огня сейчас расшифровывать текст синтеза. Чем это вам будет полезно в перспективе? Вообразите, вся планета насыщена информополями. Энергией, духом, светом, ну, в общем, полями. А в этих полях тоже записана информация. У нас это называется сканирование. То есть, когда ты можешь принять какую-то концентрированную энергию в себя и расшифровать из нее нужную тебе информацию. Только тут не всю подряд информацию, мы еще не умеем читать поля свободно, а вот именно нужную и концентрированную для тебя информацию. По закону подобное притягивает подобное. Может, в будущем научимся читать поля и более свободно. Звучит по-сумасшедшему, но мы уже научились там сканировать друг друга и подсказывать друг другу, что происходит. И когда ты другу говоришь, что у него происходит, он видит, что у него это то же самое, у нас как бы сомнения отпадают, что мы можем сканировать разные процессы друг друга. Вот это следующий фактор. Ну и последний фактор. Когда у вас откроется суть зарядом огня, то есть вы ее расшифровываете, или автоматически, ну так, подсознательно, не бессознательно, а расшифровка идет минимум подсознательно, или же вы сознательно это расшифровываете, есть последний фактор – исполнение. Вот челом – это тот, кто исполняет. Вам надо будет это исполнить. А вот эти могут возникнуть проблемы. Почему? В процессе исполнения вам надо переподготовиться, измениться, настроиться, сложить какие-то новые факторы. То есть даже изменить свой путь по жизни, как что-то сделать. А у нас исполнение такое, взял и типа она сама все сделает. А она делает только твоими руками и ногами. То есть такой закон Христа, руками и ногами человеческим. Вот это называется суть. И когда ты получаешь суть от Отца, что нужно исполнить, исполнять ты должен сам. То есть что-то делать. Если ты сидишь и считаешь, что само произойдет, то знаменитая фраза «под сидячий камень вода не бежит» это здесь самую уместную называется. То есть суть начнет тебя прожигать или заснет, в зависимости от твоих компетенций. Если тебя надо достать, она начнет тебя жечь. А если ты просто восходишь, тебя не за что наказывать, она... Когда понадоблюсь, вызовешь. И некоторые вот стяжают контуры веры, говорят, вот я стяжала контуры веры, а вера у меня слабая. А она сказала, такая хорошая девочка, мне в тебя хорошо спать. И ты спрашиваешь, где вера? А она отвечает, спю. Почему? Потому что ты ничего с ней не делаешь. А вера – это набор дееспособных сутей, то есть суть, которая предполагает деятельность. В итоге, расшифровывая суть, ты должен что-то сделать. Сделать внутри себя, сделать снаружи, найти, что сделать. Ой, ты только задумайся, чтобы сделать такого, тебе притянется. Даже мучиться не надо. Ты в себе накопаешь, или извне к тебе подбегут и скажут, на, делай. Все. То есть тут не проблема. Сделать... Я считаю, не проблема. Надо только допустить, что ты будешь делать. И у тебя начнется. Проверьте. Сегодня ночью проверьте. Завтра уже придете более серьезными на синтез. Ну вот, как бы обобщенное состояние веры. Итак, мы подошли к следующей практике. Мы стяжаем 32 контура веры. Это 32 контура 32 частей. Стяжаете такой наплыв, вы впервые. Это подготовка к 32 рельсам. Контуры – это реальное выражение каждой из 32 частей, объемное, голографическое, многомерное, с деталями и без, цельное, прозрачное. Так что можно видеть все, что угодно внутри. И после этого на эти контуры вы стяжаете 32 разряда, где есть набор сути, внутри которого складывается определенное выражение. Ну, то есть, как действует эта часть. Потом мы возвращаемся физически, эти контуры раскрываются в вашем теле. Начинается подготовка к 32 рице. Некоторые спросят, зачем нужна 32 рица? Я напомню, что человек метагалактики в новую эпоху, человек шестой расы, 16 речен, а тело новой эпохи 32 речен. То есть все меряется количеством частей тоже. И чтобы быть настоящим чело-иерархией, вам нужно иметь в перспективе 32 части. А чтобы быть человеком метагалактики, как человеком шестой расы, надо иметь 16 частей. Вы скажете, а вот обычные люди не имеют. А кто сказал, что они люди метагалактики? Они через много воплощений. Знаете, так, воплощение 16-30 постепенно получат 16 частей и станут еще человеком метагалактики. Я не шучу. Буду к просветлению готовить 49 воплощений. Что там 16-32? К 16 частям. Это еще мало дало. Так что люди идут перевоплощениями, а мы с вами идем вертикальными стяжаниями. В этом, кстати, специфика огня. Вы скажете, а как же они дойдут перевоплощениями, если не хотят? А вы знаете, когда природа жмет, и деваться некуда. Давайте так. Когда атланты умерли, новые души, ну, новые тела, не обязательно хотели принимать душу. Помните, что с Иисусом сделали? «Доминует меня чаша сия». Очень ключевая фраза. Его тут же отправили на крест, чтобы чаша не миновала. Так вот крест распяли, сконцентрировались, и чаша четко в темечко вошла. Даже сдвинуться не мог, настолько распяли четко. И душа за ней тоже вошла. Вернее, вначале душа, потом чаша. Это чтоб тело не вякало, что доминует меня чаша сия. Нам все показали. Природе надо. Не моя воля, а твоя. Так вот, чтобы креста не было, мы с вами исполняем то, что мы сейчас исполняем. Практика. Кто подумал, что я пошутил, вы ошибаетесь. На кресте Иисус был первым человеком, который получил душу и чашу. Он мог бы избежать креста, если бы не сказал простую фразу. «Доминует меня чаша сия». Вы думаете, что он увидел крест? А он испугался принять чашу Грааля. Сейчас неудобно говорить, что он испугался, потому что это святой человек. Но святым он стал после креста. А до креста он был мастером со всеми человеческими слабостями. Учителем. Но ничего человеческого ему было не чуждо. Ну, как показывает даже Евангелие. И чего? Шпугался. Поэтому он потом сознательно пошел на крест. Он отрабатывал сам. Это. Некоторые говорят, вот что он такой сильный не прекратил? Так он понял, что он испугался. Он понял, что ему отрабатывать надо. Так лучше отработать вот один раз в этой жизни, чем умереть, получить, воплотиться, отработать и еще раз получить. Много времени уйдет. Как вам такая? Такой взгляд на события? Вы скажете, вариант. Но она тоже доказывает практика. Мы вас сжигаем со всем накопленным огнем. Возжигаемся всем синтезом веры в каждом из нас, в развернутом разряде нашем. Возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящими владыками, Кутху Мифаим. Развертываемся в зал изначально вышестоящих владык на 224-м вышестоящем присутствии единого проявления. В форме чела проявленного курса синтеза и возжигаясь огнем дома изначально вышестоящего Отца, в котором мы присутствуем, мы синтезируемся с Хум, изначально вышестоящего владыки Кутхуми, стяжая и возжигаясь изначально вышестоящим огнем вышестоящего синтеза. И просим изначально вышестоящего владыку Кутхуми единого проявления преобразить веру каждого из нас в выражение контуров 32 частей, изначально вышестоящего человека или и человека проявлений с выражением присутствий каждым из нас с собою. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим фатсом метагалактики, развертываемся в зале изначально вышестоящего фатса метагалактики единого проявления на 256-м вышестоящем присутствии единого проявления. И возжигаясь этим огнем, мы укутываемся огнем фатса метагалактики четвертого проявления, возжигаясь его огнем в синтезе с фатсом метагалактики, переходим в зал изначально вышестоящего фатса метагалактики шестого проявления. Развертываясь в зале, мы синтезируемся с Хум, изначально вышестоящего фатса метагалактики шестого проявления, стяжая и возжигаясь изначально вышестоящим синтезом Фа. и возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначальным стоящим фациумом метагалактики и стяжаем 32 контура 32 частей изначально вышестоящего фациума метагалактики шестого проявления в выражении изначально вышестоящего Отца собою. И возжигаясь ими, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего фациума метагалактики и стяжаем 32 изначально вышестоящих синтеза фа в развертывании преображения 32 контурами веры. В выражении контурности 32 частей каждым из нас и синтезом нас. И возжигаясь этим огнем, развертываемся ими. И в этом огне мы синтезируемся с изначально вышестоящим фациумом метагалактики и стяжаем 32 разряда веры изначально вышестоящего Отца фациумом метагалактики шестого проявления в каждого из нас и синтез нас. В реализации разрядов контурами соответствующей нумерации и развертыванием сути и сутей в каждом из контуров соответствующей части соответствующим разрядом. И возжигаясь этим огнем, мы синтезируемся с изначально вышестоящим фациум метагалактики и стяжаем огонь взаимопроникновения сути разных частей между собой, в связывание, синтез сути сутью истины, синтеза 32 рицы контуров частей с собою. И синтезируясь с изначально вышестоящим фациум метагалактики, стяжаем суть истины, синтеза контуров частей в каждом из нас и в синтезе нас, всей верой нашей. И возжигаясь этим огнем, эманируя его собой, мы благодарим изначально вышестоящего фациума метагалактики, шестого проявления и четвертого проявления, изначально вышестоящих владык Кутхуми Фаи, возвращаемся в физическое присутствие. И эманируем. Развертывая суть каждого разряда в соответствующем контуре физически всем синтезом своим. Возжигаясь разрядами в выражении сути истины каждого из нас физически собою, мы эманируем все стяженное и возожженное в изначальный дом изначально вышестоящего Отца. Эманируем это излучаем для новеньких. Чтобы усвоить, надо излучать другим. Тогда огонь внутри нас усваивается. Стандарт запишен в синтезе вашего огня. Теперь уже. Далее эманируем в дом изначально вышестоящего Отца 26-го проявления Новосибирск. Во все изначальные дома и группы участников данной практики. И изначальный дом каждого. И выходим из практики. Аминь. пока без объяснений усваивайте. Сейчас 10 минут. Какого? Восьмого? Перерыв 25 минут. Потом продолжим.